Ой, что ой? Тема серьезная. Будет брать за живое, выворачивать наизнанку. Это хорошо. А что такое наизнанку? Ну, плуг с отворотом, знаете, как пашет, а выворачивает то, что внутри, наружу. В свет Божьего лица. Желающие, чтобы были дела, их идут к свету, берут плуг, и этот плуг выворачивает наизнанку. Поэтому все участки предельно бодствуем, находимся в молитвенном состоянии. Почему? Потому что нам сегодня, ну, забегая наперед по сегодняшней теме, сколько мы по времени уложимся, ну, уже на часы не будем смотреть, это уже не ваше дело будет смотреть на часы, мое, может быть. Вопрос сетей. Это такая тема, что нелюбимая никем, я имею в виду вообще никем. Ну, люди, человеки, окружающие, неверующие, это на своем месте. Народ Божий даже не любит этой темы. Почему? Потому что большинство из народа Божьего сидят в сетях. Как ты такое сказал? Ну, сейчас, когда будем разбирать эту тему, ну, тогда будете делать выводы, взвешивая каждый самого себя. Чтобы было понятно, я так наперед, немножко так забегу, самое-самое такое преддверие этого мышления, рассуждения, чтобы было тоже известно. Нам известен такой случай. Кто-то из неверующих попал в психбольницу. И есть психбольницы такие, знаете, для вольнохожденцев, а есть психбольницы для людей, кто его знает. Там и резиновые рубашки раньше одевали, там чего только не было, понимаете. И были такие психбольницы, мне приходилось посещать. И вот вы кому? Вот туда. Открываются железные двери. Дайте удостоверение, разрешающее вам на это. Хорошо. Дальше. Заходишь за железные двери, их замыкают. Ну, как в тюрьму зашел, понимаете? Идешь по коридору, железные двери, камеры. К одной подходят, открывают. Вам, говорит, сюда. Вам дается, говорит, 45 минут. И закрывают меня с этим человеком. Что хочешь, то и делай. И вот начинаем с ним беседовать. Ну, чтобы вы немножко представляли, понимаете? Я так посмотрел. Господи, возвожу очи мои горам, откуда придет помощь моя. Живущий под кровом Всевышнего, под сенью всемогущего покоится, говорит Бог мой, прибежище мое. 90-й псалом сразу выучишь наизусть. Или забыл, то вспомнишь. Ну, я о другом вопросе. И вот, когда эту личность пришли посещать, вы помните эту историю, и, ну, там была возможность поговорить с этим врачом, ну, психиатр, кто они там, психиатры, да? Психи в театре, короче, не поймешь. Ладно, и когда задали вопрос, говорит, какое самочувствие, ну, не физическое же, конечно, духовное, люди мира сего не думают о духовном, они говорят о душевном состоянии. А мы о чем будем говорить? Вот. Сказали, говорят, оно ухудшается, оно из второй стадии в третью, то есть еще хуже. О-о! А что дальше будет, то это уже, конечно, страшные вещи. Скажите, говорит, пожалуйста, вы на нашем языке можете сказать, а как это, говорит, понимать? Ну, чтобы мы, вот люди, не медики, не знающие всего этого, ну, объясните нам. И ответ поступил. Знаете, ну как, говорит, вам сказать? Ну, примерно так. Все мы, нормальные люди, находимся в первой стадии сумасшествия. Интересно, да, звучит? Все мы, нормальные люди, ну это неверующий человек говорит, хорошо, неверующий человек, психиатр. Все мы, то есть люди неверующие, которые не в психбольнице, а ходят по улицам, все мы находимся в первой стадии сумасшествия. О-о! А кто-то из вопрошавших этот вопрос все-таки был человеком верующим и говорит, скажите, говорит, а нулевая стадия есть? И врач говорит, да, нулевая стадия есть. Интересно, это еще надо еще подумать. Фу говорить или ой говорить. Знаете почему? Потому что Пасха наша, Христос, заклан за нас. И мы бесквасны, если стали бесквасны. Если мы не бесквасны, то мы с закваской порока и лукавства. В таком случае из неверующей среды, из неверующих семей, входящие в христианство, да? Принимающие Иисуса Христа своим Спасителем, обещавшие Богу добрую совесть, водное крещение, принятие Святого Духа. Вопрос, очищенные полностью, да, нет? практика работы с народом Божьим показала, что нет. Вот это надо согласиться, что люди мира сего находятся в сетях. Сеть, ну сетка, да? В сетях. Вот нам сюда сейчас надо будет идти. А я по-другому хочу задать вопрос. А, значит, люди мира сего, приходящие в церковь, они в сетях, должны освободиться. А сейчас невероятнейший вопрос задаю. А из христианских семей, входящие в церковь, ну, они уже автоматически вошли, потому что автоматически их не папы, мамы, дедушки, бабушки. Автоматически не бывает. Бывает лично и персонально. Понимаем? И когда из христианских семей они приняли Христа своим Спасителем, да или нет, или им надо принимать, давайте мы сегодня об этом говорить не будем, у нас не эта тема. У нас другая деталь. Знаете какая? А из христианских семей, которые собираются обещать Богу добрую совесть и говорят, ну, водное крещение, и говорят, что они уже приняли Иисуса Христа своим Спасителем, хорошо, допустим, скажите, а они не в сетях? Они свободны от сетей? По-другому захожу. Говорил о других вопросах, рассказывал. Мы сейчас в теме с вами. Просто сейчас мы будем читать. Ой-ой-ой, что говорить? Что говорить своему сердцу? Ну, я-то уже проходил эту тему, понимаете. Теперь нам все вместе надо ее пройти. Это далекие времена, когда считалось автоматически, что дети верующих родителей автоматически спасены, категорически святые. Ну, так написано. Что написано, это одно, но так ли в жизни произошло, как должно быть по написанному, это уже другой вопрос. И вот те далекие времена, я тоже вам рассказывал, это для того, чтобы сегодня нам разжевать эту тему лучше и глубже. И вот неверующие из грешного мира приходят на водное крещение. И им надо исповедоваться, каяться, отрекаться. Ну, вода же унесет. Ложь вода не уносит. Иоанн Креститель сказал, вода не уносит. Исповедание грехов при условии наличия покаяния. А потом еще плод достойный покаяния. Ну так он сказал. Иоанн, откуда ты взялся? Да таких Иоаннов побольше надо было бы для новозаветней церкви. По сегодняшние дни больше было бы пользы. Ладно, ну ладно, этим неверующим, ну в принципе, ну ладно, куда деться надо, покаяние, исповедание, вот. А верующие дети, верующих родителей, из верующих семей, у них будет покаяние, исповедание? Зачем? Ну, если даже один родитель святой, то дети освящаются, не нужно. Что ты говоришь? Ты хочешь сказать, что они не грешат? Да нет, говорят, вроде грешат. А так вроде грешат? Как это понять? Ну почему дети верующих родителей, мои, твои сыновья, дочери грешат? Ну почему? Потому что такая цена святости моей, твоей, вашей, нашей. Я теперь к детям подхожу. Значит, дети в сетях? Ну? Что скажете? В сетях. А сейчас еще один ужас. Знаете, где ужас? В сегодняшней теме открывается он. Дети в сетях, потому что их родители в сетях. Успеваем? Но чтобы не скрылось, что мы родители в сетях, надо наших детей скорее водное крещение спихнуть, протолкнуть их туда. А потом в брак их кидануть. А потом, ну это ихние грехи, мы тут при чем? Как пилаты умыть руки. Ну и мастера по плетению сетей. Кто? Ну только не я и только не ты, да? Оказывается, я и ты. Вот нам вот сюда надо. Серьезные вещи. Думали мы об этом, не думали, а теперь будем думать. Дело в том, что эта тема открылась просто невероятным образом. Когда открывалась Я вот на нее так посмотрел, думаю, интересно. Она не в этом свете открывалась. Не в этой освещенности. Она открылась вот таким местом Писания, я сейчас прочитаю. Луки, 21 глава. И Бог для меня обратил внимание на это место Писания. И когда я стал вникать сюда, пошли вот эти картины. И вот только я успевал закладки их делать. Боже, помоги это все передать, охватить, воспринять, увидеть. Увидеть мне себя, тебе себя, каждому. Итак, Луки, 21 глава. Ну, дома, в принципе, каждый может прочитать. Там он говорит о последнем времени, кто его знает, какое время. Там задан вопрос, три вопроса задано в одном вопросе. Там сказано, вот когда же этот город Иерусалим развалят, когда камня на камне не останет, а когда признак твоего пришествия, когда признак последнего времени. Ну, короче, там три вопроса, все в одно так. Знаете, как-то они задали, думали, не думали апостолы, я не знаю. Но, во всяком случае, наш Господь отвечает. И Он много чего там отвечает. Сегодня я на это, ну, не буду, не то что тратить время, заходить, иначе у нас мы от темы вообще в сторону уйдем. И вот под конец этой главы он интереснейший закон говорит. Луки, 21 глава. 34 по 36. И нам вот эти вот стихи надо вникнуть и задуматься об одном вопросе. Луки, 21 глава, с 34 по 36. А вообще 21, ну, почитайте, когда будет минутка. А может быть, помните ее наизусть. «Смотрите же за собой», то есть не за окружающими, не за остальными, не за кем-то, не в ком-то, в себе, в себя. Смотрите же за собой, чтобы сердца ваши не отягчались, такая тяжесть. Знаете, что такое тяжесть? Тяжесть – это тюрьма. Это томление духа. Об этом Экклесиаст очень глубоко описывает вообще во всем Писании Экклесиаста. Он там интересную такую деталь говорит. Значит, это жуткую картину он рассказывает. И говорит, я и мудрости придерживался, и глупости придерживался. Ну, короче, сразу... Знаете, поле внутренности своей засевал двумя родами семян. Мудростью и глупостью, глупостью и мудростью. И от мудрости не отставал, и от глупости не отставал. Ужас какой-то, да? Это интересно, такая мудрость у человека, и вдруг он такие вещи делает. Ладно, это он, это я, ты, мы, вы, они. Ладно, дальше. И вот говорит, что мое сердце хотело, я моему сердцу все давал. Ну и тормоза включал, да? Ну так надо понимать. Тормозные колодки горели, а он все-таки ехал вперед. Ну а как по-другому? И что, говорит, не сделал? Это суета-сует, да? Вот этот стих этот. И томление духа. Слово томление – это очень такое страшное дело. Томление – это маленький огонь. Это вот когда, знаете... Тряпки, допустим, от жира или давно не стиранные от одежды, вот брошенные в кучу. Или, допустим, этими тряпками обтирали какие-то жирные предметы и так вот бросили. Они потом сами воспламеняются, там потом жара такая начинается. Или вот когда траву косишь, да, косилками. Косой, я не знаю, что происходит, но, в принципе, надо ее сушить. Вопрос сейчас не здесь. Вот если косилка на бензине косит, и потом берем вот эту вот траву и бросаем в бак, ну, потом сдаем на переработку это, то вот эта трава там внутри будет горячая, знаем, да? И там температура будет такая, кто его знает, я не знаю, сколько градусов по Цельсию, но ожоги будут страшные. Если такую траву просто в гору так вот свалить, то она внутри тлеет, томится. Там температура. Если туда засунуть руку, ожог будет страшный. Как такое может быть? Трава, зелень, вода. Там жир, масло растительное. Вот оно что происходит. Так вот он здесь говорит о вопросе отягчения в линии томления. Это получается любой грех, Священное Писание говорит, огонь их не угасает на медленном томлении. И этот огонь выходит из глаза, из глаз, из ушей, из рта, из рук, из ног. Как это понять? Глаза их не исполнены непрестанного греха. Ну да, нет. Тогда и уши исполнены непрестанного греха. Слушать охота. Вот этот огонь вот здесь, язык, воспаляет круг жизни, да, мы с вами разбирали эти вопросы. А чем, какими вопросами распаляет, это уже другой разговор. Но дело в том, что когда Иисус говорит, огонь их не угасает, и червь их не умирает, и вот этот огонь греха любого, неважно какого направления, вот с этим грехом неверующие, что вы говорите, а у верующих нету такого? Соломон говорит, Экклесиаст, а у меня, говорит, два огня. Как? У меня огонь мудрости и огонь глупости. Два огня. Не принято так рассуждать. Что вы говорите? Придется рассуждать. Дело в том, что зачастую бывают грехи некоторых людей явны. Так, да, написано? А некоторых открываются впоследствии. Слово «последствия» говорит об определенном будущем времени, но не определенном каком-то. Самое последнее будущее время – это огонь, с которым человек умирает, так и не поняв, что он с огнем. Где так написано? «Смерть богача». Возле его ворот там был Лазарь. Ведь он же опомнился не перед смертью, а где? В аду. То получается этот огонь у еврея из евреев, у которого благословение, будешь благословен и плод чрева твоего, и плод чрева скота твоего, и житницы твои, и ты по таких одеждах будешь ходить. Ну так же у него было. Если на него посмотреть согласно своему Священному Писанию Ветхозаветнего, ну значит Бог его благословил. А куда он это благословение направил? Вот оно и вылезло, куда направил. Так от него этот огонь тлел до такой степени. Я не знаю, какое слово сказать. Но удивительно, что наружу не вышел в видимой форме. Не видно вроде было. Для слепцов не видно, для зрячих видно. Птицу по полету видно. Даже отрока можно знать по его сегодняшним занятиям, что в дальнейшем будет. Но просто вокруг все слепцы были, и он тоже. Но как оказался там, то сразу прозрел. Мои братья идут сюда. Кто тебе такое сказал? Их ждет то же самое. Ну ты до конца прозрел? Он говорит, нет, частично. Ну а как это видно? Надо, чтобы воскрес Лазарь и пошел сказал, чтобы они сюда не пришли. Сам Иисус Христос языком Авраама говорит, у них есть Моисей и пророки. Если они Моисея пророкам не верят и не слушают, то даже если мертвый воскреснет, то это будет работать, образно говоря, за эти 5 минут. Ну, условно, цифра. Вот какой-то стресс такой встряхнуло, вроде человек опомнился. Да нет, нет, не надо. Дело в том, что когда земля расселась во дни Моисея, и Дафан, Корея, Верон ушли живыми туда со своими семьями, со своим имуществом, то народ в панике разбегался. В принципе, они давили друг друга, люди, чтобы не попасть туда. Потому что задние ряды, ой, что там случилось, им же не видно, просто слышно. Пока соображают, а эти все впереди стоящие разворачиваются и бегут по телам и по головам своих собратьев. Как они умудрились не затоптать до смерти своих, я не знаю. Огонь выходит, 250 человек попалил. А потом Бог говорит Моисею, возьми вот эти кадильницы, этих 250 человек, разбей в листы и обей жертвенник в память, чтобы народ, ну, немножко отрезвел. Ну, вроде отрезвели. На следующий день выходят и говорят, что вы погубили народ из Божий. Ужас какой-то. Помогла эта встряска? На тот момент, да, на следующий день нисколько. Поэтому вот здесь говорится об огне. И вот этот огонь, и мы сейчас с вами коснулись, то когда-то человек должен прозреть, увидеть, чтобы огонь вышел наружу. Да нет, Священное Писание говорит, что грехи некоторых людей явны, а некоторых последствий открываются. Да. Ужас будет заключаться в том, что немалое количество христиан хоронили и пели песнопение, встретимся ли мы с тобою на чудную рекою. А кажется, что хоронили, да не туда отправили. Нет, не то, что не туда, а то, что, получается, не туда отправили люди. Да нет, и отправляли в небесные обители, а человек оказался в преисподней. И потом этому человеку, он, она, они не играют роли, там находящимся, задать вопрос. Слушай, там ваших хоронили, как христиан, как вы здесь очутились? Знаете, какой ответ будет? Очень простой. Просто нас, говорит, хоронили как христиан, но никто не знал, чем я занимался, а чем она занималась, а чем они занимались. Никто не знал. В простонародье говорят, не пойман, не вор. Правда? А Бог говорит, не пойман, но вор. Ну тогда или нет? Кем не пойман? Людьми. А огонь греха сидит? Сидит. Так, значит, вопрос, вот, ладно, то есть мы туда с вами уйдем. Значит, дети верующих родителей, если во грехах, значит, в сетях. 90%, если не под 100%, в ответе будут родители, потому что родители сами в сетях. Итак, мы вот сюда, то есть с этого места Писания началась открываться вот эта сегодняшняя тема. Итак, смотрите же за собой. Мы опять у Луки, 21 главы, с 34. Чтобы сердца ваши не отягчались, тяжесть, да, огонь, томление, объедение, ну ладно, объедение, ну пьянство, заботы житейские. Интересно, да, написано? И чтобы день тот не постиг вас внезапно. Отсюда звучит так. Только вот эти категории грехов, и день захватит внезапно? Я этого не вижу. И для меня было показано, что это всего лишь такая внешняя сторона, а внутренняя греховная – это видимая такая форма. А внутреннее состояние – сеть, мы сейчас с вами еще увидим, вот эта сеть накроет тех, кто сидят в сети. Успеваем? Ну, сейчас дальше читаем это место Писания. Ибо он, то есть тот день, как сеть, найдет на всех живущих по всему лицу земному. Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий. Каких? А, вот те, которые 21 глава говорит целиком. Ну, может быть, может быть. Я немножко другое вижу. Итак, бодствуйте на всякое время и молитесь, да сподобитесь избежать всех своих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого. Знаете, как это звучит? Если ты сидишь в сети, то ты никогда не предстанешь пред Сына Человеческого. А у тебя будет сеть, в которой сидишь, да еще не в одной сети сидишь, а еще и вот это придет неожиданное. Ой! Вот это случилось для этого богача, о котором мы сегодня вспомнили. Вот она, сеть пришла. Ну, давайте другого богача посмотрим. Ну, там описываются вопросы материального благословения. Пускай будет так. И вот описывается такой момент. У некоторого человека был большой урожай, говорит, в поле. Он сказал, куда мне, говорит, это все девать? То есть, мои старые житницы, куда зерно там и прочее, прочее складывать, они, говорит, непоместительны. То есть, урожая больше, чем вот этого места. Что же, говорит, делать? Знаю, знаю. Что? Я, говорит, вот эти старые сломаю, построю новые. Новые, значит, высокие, широкие, да, длинные, да. Ну, все, абсолютно. Габариты будут большие. И вот соберу туда. Ну, и дальше что ты скажешь? И вот я поставлю идола, говорит. Этот идол будет стоять. Золотой идол. Вот если раньше 30 локтей. Локоть, это вот он, расстояние от локтя до кончиков пальца или от кончиков пальца до локтя. 46 сантиметров. Ну, это почти, ну, сколько там... Я уже забыл перечисление. Ну, фит примерно, 3 фита почти, но нет, меньше. Вопрос не здесь. Вот такой высоченный стоял истукан. А это истукана он больше поставил. Золотой да бриллиантовый был. Знаете, какой истукан? А теперь слушаем, что он сказал. И вот я соберу и скажу душе моей. Ой, дало поклонство. Душа! Такая восторженная речь, длинная речь. С интонацией, понимаете, восклицание. Там почитайте, там увидите восклицательные знаки. Душа! Ешь! Пей! Я не понял, как душа может есть и пить? Живот может есть и пить, плоть может есть и пить. А как душа может? Интересная вещь. Душа, ешь и пей. Ну, прочитайте дома, проверите, а то вдруг я немножко не так рассказываю. Душа, ешь и пей! А еще что? Покойся. А если бы мы послушали, какой интонацией это было сказано. Только Господи успокаивается душа моя. А тут смотри, что делается. Бога в сторону. Это же еврей был. Еврей Бога проигнорировал. Полностью. Душа, ты мой Бог. В Священном Писании Нового Завета написано. Их Бог чрева. А они мыслят о земном. А наше же жительство на небесах. Откуда мы и ожидаем Господа? Ну, так написано, да? А отсюда вытекает интересная вещь. А в каких вопросах у нас Бог наш чрево? Я не по вопросу пищи. Что только вопрос пищи Бог их чрево? Нет. Из чрева потекут реки воды живой. Да, так написано. Так что такое чрево? Желудок? С кишками? Ну, нет. Успеваем? Вот он что сказал. Оказывается, внутренность, чрево, есть сердце. Видите, что делается? Здесь он говорит, вы сидящие в любой сети. Вас этот день возьмет внезапно. И вы от этого никуда не денетесь. Потому что вам нравится быть в сети. Вас сеть устраивает. Господи, кому ты говорил? Евреям. А, это евреям. А нам, сегодняшней церкви, это не говорится? Говорится. А вы знаете, мы уже попривыкали с вами слову сеть. Телефоновая сеть раньше, да, была телефоновая? Интернетная сеть, да? Интернетная сеть, да? Что вы говорите? А моды? Сеть. Косметика? Сеть. Чувства, мысли, хотения, желания? Сеть. Объясняю. Старая история такая, простая. Он идет, заходит в свое место жительства и говорит своим, кто с ним там в доме проживает, членам своей семьи. Ты представляешь, вот я шел, а соседка средних лет, ну почти пожилая тетенька, называет меня по имени и говорит, бедный, ну я сейчас своими словами, похудел, половина тебя осталась. Ну и дальше что? Ты представляешь, какая мне была сеть брошена? А домочадцы, собеседники, кто слышали это, говорят, а мне кажется, что ты давно сидишь уже в этой сети. Как? Христианин, член церкви, принявший Христа своим Спасителем, обещавший Богу добрую совесть, принявший Святого Духа, на иных языках молящийся, в сети сидит. А ты говоришь, что забыл? Ведь существует же откровение, ты же сам, говорит, его получал. Какое? Если тебе говорят, что в тебе есть, то ты не говоришь, что нету. Скажи, может быть, есть, но я не вижу. И пожелаю видеть. И говорит, через пару дней я действительно увидел, что я сижу в сети. Ах, это он похудал. Интересно. А на сегодняшний день очень многие в сети сидят и бегают каждый день и утром, и вечером на весы и проверяют, она уже похудела или еще не похудела. Надо сбросить еще вес. Сеть или не сеть? А возле зеркала сколько времени надо причесываться, приводить себя в порядок, прическу, одежду, трюмо. Трюмо – это три зеркала, да? А там еще парочку добавить. Не сеть? Вот сегодня с такой сумочкой, с такими босоножками, с такой вот формой одежды, с такой расцветкой, а вот следующий день вот такой, а следующий такой, а следующий такой. Это не сеть? Сеть. А кто-то одевался так скромно, аж, ангел с крылышками. Прибыли в новое место жительства, новая страна. И их решили показать, ну, кто как живут и устроились. Вот это вот такая комната, это такая комната, это такая, а потом открывают комнату, свет включают, одна дверь, ни одного окна. А это, говорит, что? А это гардеробная. А размер гардеробный, ну, кто знает, метрические размеры, это, 6 на 6 метров примерно. Ну, такая, целая спальня, понимаете? Это значит 6 метров, это на 3, это 18 на 18 фитов. Ну, примерно. Ну, может, я не совсем точно сейчас говорю, понимаете? И что? И там вешалки. Вверх, вниз. Это говорит у моей жены, а это моя. Там туфли, ну, короче, всех пород и всех сортов. И там сумочки, и галстуки, и все, что хочешь. И надо же, мне такое счастье выпало с этим человеком зайти, с ангелом в крылышках, в это помещение. И, знаете, есть такое выражение, говорит, челюсть отвисла у этого человека, глаза как блюдца, вдох делает, а выдох не может. Так что, и ты тоже в сети? У меня же внешность ангела с крылышками, а ты в сети и сидишь. И сеть из тебя вот теперь вылезла. Да, нет. Другой случай, вы тоже его знаете. Ну надо же, привезли в какой-то дом, а он такой ремонт там сделал. Ух ты, это даже вообще как музей. И вот муж с женой, только чтобы никого не судили, у меня в черно-белом не получается, а в цветном только рассказываю в варианте. И вот когда зашли, я тоже смотрел, думаю, вот это да, вот это да, вот это да. А она ходит и умирает. А выдохнуть не может, а потом падает на грудь своего мужа. Ну, Иоанн Креститель на груди Иисуса возлежал, она падает, держите ее, пожалуйста. Бьет его руками и говорит, нам надо сделать ремонт. Он говорит, слушай, ну мы такие деньги вложили, уже ремонт сделали, ты ничего не понимаешь. Вот эта реакция говорит, что она в сети. Да или нет? Вы знаете тогда, что я скажу? Что наша жизнь с вами, вокруг сплошные сети. Но и сегодняшняя тема, не сидим ли мы с вами в сетях? И по нашим детям увидеть, насколько мы в сетях. А началось вот с этого места Писания. Здесь говорится о последнем времени, о событиях в канун пришествия нашего Господа Иисуса Христа. События неожиданного захвата народа Божьего будут говорить о вопросе, что народ Божий в сетях. Как? Очень просто. Читаем 1 Фессалоникийцев 5 главы. 1 Фессалоникийцев 5 главы. Ну, давайте с первого стиха прочитаем по 4 и 5. Нас 4 и 5 больше интересует. 1 Фессалоникийцев 5 с 1. «О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью». Я здесь остановлюсь. Тать ночью? Это тогда, когда ты не ожидаешь. Логично. Ну, Иисус сказал, говорит, если хозяин дома ушел, там, я своими словами скажу, одна из притч у него очень сильнейшая в этом направлении. И вот, и он своим слугам, своим рабам дал повеление, делай ты вот это, а ты вот это, ты вот это. Они каждый должны заниматься этими вопросами. И в любую стражу дня или ночи, ну, днем еще ладно, можно, в принципе, зафиксировать это, но может и не зафиксировать. Все стою, говорят, у двери и стучу, не всякий может услышать, а услышал, да не всякий решит отворить. А ночью, о, это интереснейший вопрос. Когда он постучит, чтобы тот час отворить ему? Тот час отворить тогда, когда он постучит. И наш Господь говорит, это произойдет только в том случае, если слуги выполняли то, что положено. Да, да, только это. Апостол Павел говорит, нет, не только это. А дергает, готовится мне венец, не только мне, но и всем возлюбившим явление его или пришествие его. Возлюбившим его или возлюбившим явление его или пришествие его. Разница есть? Возлюбить пришествие его – это ожидать прихода его, а 10 дев, 5 мудрых, 5 неразумных – там интересный ответ. Не ждите, пока он постучит к вам в двери. Выходите вы к нему навстречу, да или нет? Стражи стоят для того, чтобы сказать. Страж для тебя и для меня есть моя внутренность. На стражу встал я во внутренности моей, чтобы слушать, что он скажет мне. Дальше. И говорит Священное Писание, что сторожа, стоящие на башнях, радуются, потому что они издали видят, что Господь возвращается на Сион. Знаете, что здесь сказано? Здесь сказано, если ты его любишь, если я его люблю, то стражем моей внутренности будет моя любовь. Моя любовь, твоя тебя твоя любовь. Оно не даст покоя. Ты будешь его ожидать. Ты будешь его предварять. Слово «предварять» — это не стоять возле двери. Это больше. Стражи не предваряют возле двери, они видят его. Я по-другому скажу. А слово «видеть» имеет несколько значений. Хорошо? Раньше, когда не было технологий, то приближение можно было слышать по земле. Как? Ложились на землю и ложили ухо к земле. Плотно-плотно. И слушали. Земля передает, я забыл на каком расстоянии, движение, что кто-то идет. Глаза смотрят. Ну, есть такие близорукие, знаете, вот так вот ощупывает и не видит. Бывает через тусклое стекло, гадательно. Ну да, так тоже написано. Но у орла орлиное зрение, это сколько километров, сколько миль он берет, понимаете, свысока. Слона видит, что ли? Да не, мышку. Орлиное зрение. Я об орлином зрении не глаз, а об орлином зрении внутренности. Вот когда блажены чистые сердцем, и сказано, что они Бога узрят, несколько смыслов. Они узрят Бога в своей внутренности, они узрят Бога непосредственно с собою. Я другую деталь хочу передать. Они сдалека его видят. Понимаем? Что-то ты нам новое вкладываешь в уши наши, ну потому что мы такие слепцы, что в упор не видим стоящего рядом. Потому что любовь охладела. Вот потому такая и реакция. Если ты любишь, ты на расстоянии чувствуешь. А расстояние границ не имеет. Чтобы мы понимали эти законы. Он здесь вот об этом хочет передать. Об этих глубинах. Апостол Павел, скажи, на каком расстоянии ты находился от той церкви, о которой ты написал? А я, отсутствуя у вас телом, находясь у вас духом. Что такое? Это что, крылатая фраза? Или это реальная фраза? Это еще не до конца высказанная фраза. Мне приходилось видеть таких, которые независимо от расстояния, они вдруг чувствовали, что вот с тем человеком что-то происходит. Ну и потом, благодаря, что имеется сегодняшняя современная технология различных видов связи, слушай, что с тобой, где там, что происходит? Да вроде ничего, да не рассказывай сказки, чего-то произошло. Да ничего особенного, да нет, особенное. Ты знаешь, что здесь, говорит, вот здесь внутри произошло? Понимаем, нет? Я сегодня в эту сторону не пойду глубже, иначе у нас это отдельная тема получится. Чтобы было понятно, когда Нейман прокаженный очистился, он сделался новой тварью с большой буквы. Священное Писание говорит, из тела его сделалось, как тело малого ребенка. А только тело, нет. Вы знаете, Иисус сказал, если, говорит, не умолитесь и не станете, как дети, вы не увидите, не то, что не войдете в Царствие Божие. А вопрос интересный возникает. А мы окунулись в Иордане Божьего помазания, и у нас теперь чувство малого ребенка, ну, в правильном смысле, да? Хорошо? Любовь, как у малого ребенка, да? Мне приходилось видеть людей, которые окунались в Иордане покаяния, с отречением, исповеданием, и в них физиология тела менялась. Я уже глубже не пойду. Я о другом вопросе. Апостол Павел объясняет в Новом Завете, что такое идол, что такое идоложертвенное. Короче, целое, я не знаю. не доходит до них. Первоапостольская церковь, ну, пеньки. Ну так, я не оскорбляю, я смотрю со стороны. Нейман, ты знаешь, что такое идол? Все, ты знаешь, только одно, да простит меня Бог, что больше я никогда идолам поклоняться не буду. А когда господин царь пойдет на поклонение к этим идолам, этим бесам, ну я просто с ним пойду, потому что на мою руку опирается, я голову для приличия, но не для поклонения им. Больше не буду приносить жертвы бесам. Как так получается? Во просветление. Во изменение. Слушай, Нейман, сходи-ка в Первоапостольскую церковь, вот Павел апостол аж вспотел, объяснял, не как пеньки. Ну, ты хоть расскажи, может, они тебя поймут. Слушайте, это же новозаветнее, они же больше знают. За них же Христос умер, а для меня тогда еще и не успел умереть. Вы понимаете, они же и Духа Святого приняли, и на иных языках говорят. Ну, как они пеньки? Пеньки. Пеньки, потому что в сетях. О, потому и пеньки. Да, нет? Да, да. Вот и проблемы. Но тогда и дети пеньки будут. Тоже не доходит до детей. Они смотрят, знаете, как на новые ворота. Не понимают, что им говоришь. Ты понимаешь? Ага, что ага? Ну не знаю, что ага. Есть моменты, когда они знают языка, ну, в смысле, ну, слова, значение слов не понимают. Подождите, а как это произошло у Неймана? Он сразу все стал понимать, сходу, с лету. Я скажу как. Совесть его была очищена от мертвых дел. Я по-другому скажу. Дух Святой сошел на него, сила Всевышнего осенила его. Но он не был крещен Духом Святым. Ну да, но вот это приношение язычников, вот он язычник. Землю зачем взял, дядька? На два лошака. Что, цветы рассаду делать? А не, а что ты будешь делать? Ну 100%, что он взял этой земли, чтобы ее рассыпать, чтобы на этой земле, там во дворе, там или где, я не знаю где, ну там где-то у себя, чтобы там сделать жертвенник. Чтобы подходить к этой земле, снимать обувь с ног, как Моисей, сними обувь с ног, земля, на которой стоишь, земля, на которую станешь, земля святая. Он говорит, знаю, земля святая. И вот у него бы там будет жертвоприношение. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Слушай, Нейман, у тебя после этого дети евреями будут рождаться. 100%. Понимаем? Мы понимаем, что его жена прочувствовала на расстоянии. Во-первых, она все время ожидала. А, вот он поехал. Так, ну где? Где он сейчас? Ведь это же девчура, которая сказала, у нас там есть в Израиле пророк. И вот он помолится. И твой муж, мой господин, будет чист. Вы знаете, до нее дошло. У нее в сердце пошла работа, как в доме Корнилия. И у него, как в доме Корнилия, у Неймана пошла работа. И он в таком состоянии пошел. Знаете, что я вижу? Я вижу то, что она точно прочувствовала. А-а-а! Что случилось? Там что-то случилось. Муж очистился. Кто тебе сказал? На расстоянии передается. И когда он приближался к дому, я не думаю, что она сидела дома. Я ее вижу бегущей навстречу. Ну, я не знаю, насколько быстро он ехал, понимаете, там пошли лошаки землю и везли, груженые были. Наверное, потом под конец он уже не выдержал. И... На крыльях чего? Ветра? Нет. На крыльях любви Божьей? Да. В обновленной внутренности. Вы знаете, вот сюда это место Писания, и глаза ее не насытились зрением. Она смотрела и видела нового человека. А может, у него еще и лицо стало сиять? Не исключено. Еще бы. Вот сюда сейчас, к Фессалоникийцам возвращаемся. О временах же и сроках нет нужды писать вам, братья, ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночью для неожидающих его. Но для ожидающих они будут чувствовать. Что они будут чувствовать? Я что-то скажу. Вот Иоанн на острове Патмосе в день воскресный был в духе, а в остальные дни он был не в духе. Как он откладывал 7 камушков, вот 7, суббота, вот, а Господень день, скорее всего, это первый день недели, Господень, ну так я понимаю, для меня, понимаете, воскресенье, факт воскресания, ну в первый же день недели воскрес он. И он что, 7 камушек откладывал, понимаете, я не это вижу, я вижу другое. Он всегда был в духе. Вот что было понятно, вот читаю. Енох, вот тебе говорим. Енох, о временах же и сроках нет нужды писать к тебе, дорогой брат. Ибо сам ты знаешь достоверно, что день восхищения твоего придет как тать ночью. Ну или днем. Ну да, так. Ну логично, правда? Но там есть шифровка одна. Прежде переселения своего он получил что? Документ. Свидетельство, что угодил Богу, мы с вами разбирали. Дело в том, что он за 300 лет один раз получил документ? Нет. Он каждый день получал, а под конец дня он получал документ? Нет. Бог говорит, я мой сад напояю каждое мгновение. То для меня звучит, что постоянно он, Енох, получал обновленный документ, что он угодил Богу. Понимаем, да? От этого сердце его, ну, как купальня Вифезда, когда ангел сходил и ее тревожил, у него в таком состоянии 300 лет, слушай, а ты ночью что делал? А Давид говорит, даже ночью внутренность меня учит, я просыпаюсь, а ты все еще со мною. Вот что. Я просыпаюсь, и, говорит, насыщаюсь образом твоим. Всю ночь насыщался, а теперь еще днем. Ну, это у тебя же и аппетиты духовные. У любви такие должны быть. Вы знаете, и вот в этом варианте, прежде переселения фраза, говорит о моменте, что он должен был прочувствовать. Рассказываю. Сколько я вам фактов рассказал. Народ Божий чувствовал. Вот у меня... Вот этот день приходит, в этот день должно что-то произойти, Бог должен меня посетить. Кто тебе сказал? Я не знаю, я, говорит, чувствую, если, говорит, что-то творится. Действительно так случалось. Что это первый раз мы слышим такие вещи, что для нас это диковинка, это же норма. Сей самый Дух свидетельствует Духу нашему, что мы дети Божьи. Вот она норма. Итак, придет как тать ночью. Для непосвященных, для сидящих в темнице, для сидящих в сетях. У нас сегодня тема сетей. Ибо когда будут говорить мир и безопасность, тогда внезапно постигнет их пагуба, подобно как мука родами постигает имеющие в чреве и не избегнут. Но вы, братья, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ответ? А если вы во тьме, тогда держитесь. Во тьме застанет как тать. Но если не во тьме, но если свет, который в нас есть тьма, то будет для нас тьма, застанет врасплох. А Давид говорит, Господь просвещает тьму мою. Хорошо, не звучит? Все любим это местописание. Подожди, Давид, один такой вопрос, говорит, тебе задам. А когда это ты умудрился во тьму влезть и тьму в себя втянуть? Ну, а ты мудрый. В Палестину приезжали много туристов. Ну, как всегда. Ну, сейчас, конечно, нет. Вот. Ну, и каждый еврей и еврейчик, это же вообще шедевры. Они должны бизнес сделать на туристах. И вот один пацан кричит, «Этот осел, на котором Иисус ездил!» И все туристы туда, хоп, и бегом. И платят ему, и ездят на осле. Это же осел, на котором Иисус ездил. А кто-то рассказывает, говорит, я к нему подошел и сказал, мальчик, а сколько твоему ослу лет? А он так посмотрел, говорит, дядя, а ты все-таки умный.
Все поняли?
Да тот осел давно его зарыли уже, 2000 лет прошло. Или ты хочешь сказать, что это потомок тех ослов? Но твой же язык что он сказал, что это тот осел? Так странно, туристы, получается, ослы? В сетях сидят? В каких сетях? Особенностей. Ты представляешь, и потом фотографии. Вот я ездил на осле, на котором Иисус ездил. И подписанная открытка. Короче, два осла. Один снизу, другой сверху. Ну тогда или нет? В сетях! А что он сказал? Давид! Так значит, ты вот, Бог просвещает, Он возжигает светильник мой. Ну, мы любим, ты правда такое местописание? А что он тебе стал потухать? Да, что ты прицепился? Давид, я тебе тогда напомню местописание, что ты его забыл. Давид не забыл, он говорил о других вопросах. Светильники гаснут у кого? У нечестивых. Знаем такое местописание? Поэтому пять немудрых светильники гасли у нечестивых. Но, знаете, поправили светильники не гаснущие, это пять мудрых. Успеваем? Так вот, Давид, он говорит, если свет, который в нас есть тьма, то какова же тьма? Мы, говорит, про ту тьму внешнюю не говорим, а говорим про внутреннюю тьму. Когда у человека внутренняя тьма, и человек во тьме, он не идет к свету, или она не идет к свету. Кто это такие? Я, ты, мы, вы, они. Ну, давайте, народ Божий. А почему? Потому что в сетях сидим. Ну, что ты говоришь? Ну, то, что сейчас говорим. Значит, но вы, братья и сестры, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. Ибо все вы сыны света, сыны дня. Вы не сыны ночи, ни тьмы. Звучит хорошо? Значит, сыны света, сыны дня, дочери света и дочери дня. Вот это да. А что да? Да вот надо будет разобрать вопросы и задуматься хорошо. Читаем благословение Иссахара. Книга Бытия, 49 глава. 14-15 стих. Книга Бытия, 49 глава, 14-15. Благословение Иссахара. Это благословение или нет? Ну, кто знает, что там написано, или уже по ходу догадывается, то уже начинаешь так поеживаться. Ну, чтобы было понятно... 49-ю Бытия с 1 стиха читаем. «И призвал Иаков сыновей своих и сказал, соберитесь, и я возвещу вам, что будет с вами в грядущие дни». Что это значит, папа? Ну, пришло, говорит, время, вот вы венцы плели, сплели вашей жизнью и вашим непокаянием, вашим недопокаянием вы приобрели себе новую национальность. Ну, пускай будет такое слово, ладно? Чтобы было понятно, евреи это не нация. Знаем, не знаем, кто не знает, сейчас заострю внимание. Евреев никогда не было на земном шаре. Адам с Евой не евреи. Какой был язык? Ну, пока мы помолчим. Мой. Какой был язык? Ну, тот, на котором говорил Адам с Евой. Не еврейский язык. Какой? Пока помолчим. Наконец, они размножились после Ноя и решили построить Вавилонскую башню. Помним, да? Народ был одной нации, но слово «нация» не существовало. Они были все в одном языке. Это да. И вот Бог смешал им языки. Вопрос возникает, остался ли язык, на котором они решили сначала строить башню, или остался ли язык Адама с Евой? Ну, может быть, да, может быть, нет. И когда смешались языки, они друг друга перестали понимать. И потом они разошлись по группам одинакового языка. Это была не нация, это были языковые группы. понимаем? Потом языковые группы внутри себя сформировалась нация, потому что они умножались. И вот это умножение стало называться национальностью. Авраам никогда не был евреем. И Сара тоже. Библия говорит, отец твой аморей. Авраам был аморей. По языковому, как сказать, ну вот, сочленению, или как правильно выразиться. И оттуда сформировалась национальность, ну назовем так. Он аморей, потому что его мама аморейка. А почему не папа? Ну, потому что его жена, это его сестра, Сара, хитиянка. У них папа общий и разные мамы. Национальность папы неизвестна. Но Авраам аморей. А жена его, Сара, хитиянка. Нету евреев. Первое упоминание в русской Библии, насколько я помню, Авраам и евреи. Это тогда, когда нужно было спасать Лота от того, что его взяли в плен, в рабство. И вот там упоминается в моей Библии, насколько я нашел, вот это вот такое первое место Писания, говорящее о том, что вот Авраам и еврей. Ух ты, ну тогда, когда он стал евреем, очень интересный вопрос, когда Сара стала еврейкой, хорошо, тоже интересный вопрос. Ладно, ладно, ладно. Так вот, это же евреи, да? Дети Якова, 12 сыновей, это же евреи. Ну, евреями стали. На каком они наречии говорили, я не знаю. Ну, на аморейском, хитианском, или потом выработался свой еврейский лексикон. Но это уже детали, я не языковед, мне это не надо. Вот здесь, вот он им собрал и говорит, вот вы сплели себе венцы. И эти венцы сейчас я вам буду на голову одевать. И вашими венцами вас благословлять. И в этих венцах расскажу ваше прошедшее время, настоящее, совершенное, настоящее, продолжающееся и будущее. Ну так. Я разве их всех не буду разбирать, мы с вами как-то разбирали, очень глубокие были темы. И там как за голову возьмешься, когда посмотришь, кто из сыновей что получил. Но если внимательно посмотреть, то сыновья получили то, что передали им их родители. Вот он папа, а там было еще 4 мамы. Ну, не в смысле, у каждого ребенка было 4. То есть 4 мамы задействовано на 12 сыновей. Вопрос не здесь. Иссахар. От 14 стих и 15, Бытия 49. Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод. Увидел он, то есть Иссахар, что покой хороший, что земля приятна, и преклонил плечи свои для ношения бремени, стал работать в уплату дани. По-другому. Иссахар, осел крепкий, лежащий между протоками вод, и увидел он, что покой жизни в сетях хорош, и что земля в этих сетях приятна. И преклонил плечи свои для ношения бремени внутри сетей, и стал работать в уплату дани внутри сетей. Ну, по сегодняшней теме это так. Просто мы сейчас еще не все успели. Папа, так значит, у Иссахара такой венок, венец, или как сказать, он сплел, и ты ему одел. А папа, скажи, а кто начал плести этот венец?
Фу ты какой глазастый!
Папа, а ты не был никогда ослом?
Ты что оскорбляешь?
Не оскорбляю. Осел крепкий, лежащий между протоками вод у Лавана, и увидел он, что пока покой у Лавана хорош, и что земля и скот у Лавана приятны, и преклонил плечи свои, чтобы в доме Лавана работать 20 лет, и под любым предлогом не выходить из дома Лавана, потому что надо принести плод достойный покаяния и встретиться со своим братом. А Бог говорит, долго ты будешь ослом таким, упрямым. Тебе надо выйти оттуда.
А ты не понимаешь. Ну, короче, я тебе в узкий угол загоню.
И Бог, образно говоря, создал такие условия, что лицо Лавана поменялось, лицо сыновей поменялось. И Яков почувствовал, что он там не уживется. И надо поскорее уходить. А потом, понимаете, и встреча с Лаваном, там решились вопросы, все нормально, понимаете. А потом он увидел ополчение Божье, ангела. Ух! Ты представляешь, Бог наш с нами! Ну, вот теперь пошлите к моему брату и скажите, вот я пожил у Лавана и иду, возвращаюсь вот в свой родительский дом. А к нему приходит и говорит, да, говорит, он услышал, 400 человек верховых идут к себе. А он затрепетал сразу. Господи, ну ты же мне сказал, чтобы я ушел от Лавана.
Ух ты!
А то бы ты не ушел. Вот когда он говорит Иссахару осел крепкий, это не оскорбление личности, это характеристика. Яков. Так, Иссахар, а кто у тебя папа? Итак, простой детский ответ. Он Шкода. Возраст года 2-3, наверное.
Месиво вот такое в доме понаделал ужас какой-то. И мать уже вскипела, христианская семья. Она не выдержала. И хотела его назвать. Но сдержала себя. Ты у меня поросенок.
Хотела, видать, сказать, большая свинья ты у меня или большой боров. Боров это он в смысле. Ну, он же маленький. Ну, ты у меня поросенок. Он заплакал, заплакал. Вы знаете эту историю. Потом через слезу сказал, мама, а у поросенка кто мама? Большая свинья.
Ты в какую церковь ходишь? Кто тебя научил так разговаривать с мамой?
Она ему это не сказала. Но он ей аккуратно сказал правду.
Мама, ведь я ж твое зеркало.
Если я поросенок, то ты? Делай вывод сама.
Иссахар, кого ты такой осел крепкий?
А че, говорит, я отчество ношу? Яков, что тебя удерживало у Лавана? Мы сами разбирали эти вещи. Вот то проклятие, которое его мама ему передала. Она когда уходила от своего родства замуж за отца его Исаака, она выходила с сетей. Там было большое благословение.
Но почему она опять вошла в эти сети? И в этих сетях научила своего сына,
как обманывать своего мужа, потому что она со своим мужем уже были разные люди. И у нее дети в чреве разные люди. Ее любимец Яков, а любимец Исаака Исав. И каждый проталкивал своего на благословение.
Мама, ну ты же знала благословение, какое Бог тебе определил, когда тебя побудил, у тебя же сердце чувствовало тогда. Ты вышла вовремя, еще раб Авраама не закончил молитву, а ты уже вышла. Кто тебя позвал, чтобы взять кувшины воды почерпнуть?
Вот у нее здесь что-то произошло в сердце. Ее повлекло. Она не была болтушкой, она с девчонками того города не лялякала.
Она почерпнула и сразу уходит. А это время было почерпание воды вечером. Значит, там столпотворение могло быть девчачье, женское, чтобы черпать воду. Она мимо него прошла и уже от колодца возвращается, раба Авраама в смысле. И он бежит к ней навстречу.
То есть она, вон колодец, вот она, а вот он к ней бежит, она мимо него вся пройдет уже назад.
У нее чувствительное сердце. Слушай, у тебя чувствительное сердце. Как ты в сети опять влезла? И ты научила такой подлости своего сына. Мы сами разбирали эти темы. В сетях. Да. Один твой сын в этих сетях натворил чудес. Мы с вами разбирали эти вопросы. Отправился к Лавану. Дом Божий ему не нужен был. Сети, сети. И вот ты в этих сетях сидел. И вот такого наплодил. И вот теперь Иссахар. И теперь ты на Иссахара это ложишь, бремя.
Это ты такой.
Папа, в кого я? Не в тебя? Дело в том, что нахождение в сетях – это ужас. Здесь написывается. Значит, протоки вод – это не жарко, влажно, приятный воздух. Это удовольствие. Покой хорош, заметьте, покой. Земля приятная. Если здесь рассматривать, здесь о плоти все сказано, и плотские интересы, и все разнополые интересы. Здесь просто формула 1 плюс 2 равняется всегда 3. Вот это все здесь вылезает отсюда. И преклонил плечи свои для ношения бремени, стал работать в уплату дани. Потому что жизнь в сетях доставляет наслаждение, чувственность и удовольствие. Ужас заключается в том, что из сети выходить не хотят. Вот то проблема. Вот то проблема. Значит, нам в сегодняшнем вопросе необходимо заметить для себя то, вот, ну, зачастую бывает, знаете, как это правильно сказать, любим мы христиане, но я бы не хотел себя в то число, не то, что я хочу себя изолировать из-за этого, но когда начинаешь прозревать и видишь, что не хочешь даже об этом и говорить в свой адрес. Не хотел бы говорить и в адрес народа Божьего, но в общих чертах скажу, большинство народа Божьего любят эти места Писания, сейчас я скажу, какие конкретно, и, ну, я не знаю, как правильно выразить мысль, оправдывают это, защищают, удовольствие находят в изречении этих мест Писания. Ну, пускай будет так. Сейчас я объясню, почему я так говорю. На это обращено было внимание к сегодняшней теме. И читаем Псалом 123, стих 7, хотя бы. Псалом 123, стих 7. «Душа наша избавилась, как птица, из сети ловящих. Сеть расторгнута, и мы избавились». Звучит хорошо, правда, да? Я еще раз читаю. «Душа наша избавилась», то есть она находилась там, «как птица из сети ловящих», то есть мы находились в сети ловящих. Ну, здесь так написано, да? «Сеть расторгнута». Дальше и мы избавились. Я назад возвращаюсь на это слово, немножко до него. «Сеть расторгнута, но мало кто хотят из нее выйти». Вот где ужас. Наш Господь пришел, чтобы разрушить дела дьявола. В свое время, когда Павел и Сила находились в темнице по деянию апостолов, и они там прославляли имя Господа, воспевали его имя, то основание темницы поколебалось, двери отворились, вот эти кандалы, наручники, да, раскрылись, цепи там раскрылись, и ну так дальше. Ну, описывается, да? Вот. То для меня звучит не иначе. Наш Господь, когда сказал, совершилось, и гробы открылись, отверзлись, и многие усопшие святые воскресли, вот это слово, которое Он сказал, совершилось, говорит о вопросе, что вот эти сети, раз мы тему сетей сейчас рассматриваем, раскрыты. Ужас. Народ неверующий, ладно, о них не разговариваем, народ из церкви умудряется в эти раскрытые сети зайти сам, влезть туда, там облагоустроиться, самого себя, саму себя облагоустроить. И когда Бог открывать хочет глаза, чтобы вышли оттуда, не выходят. А вот это место Писания жутко звучит. Знаете почему? «Сидите, — говорит, — в сетях, душа ваша избавилась, как птица из сети ловящих, Сеть расторгнута, и мы избавились. Вышли или возвращаемся? Как мы туда попадаем, скажите, пожалуйста? Ответ очень простой. Значит, нравятся лакомства, которые остаются там. И туда тянет. А народ Израиля в свое время не то, что в сети находился, они находились в железной печи в Египте. И Бог их оттуда вывел. И вывел их после того, когда за 400 лет вопли их, знаете, чашу вопля уже, ну, как сказать, через край все уже пошло. И вот Бог пошел и говорит, выводит, ну, сейчас не будем разбирать Моисея. И вот через Моисея вывел, проходит некоторое время, и народ Израиля, понимаете, начнут такие возгласы возносить. Вот Бог по ненависти к нам вместе с Моисеем вывели нас из Египта, чтобы нас здесь погубить, а мы жили в земле, где течет молоко и мед, и мы хотим опять туда. Ну как? Почему это получается? Потому что туда привязанность, привязанность. Оказывается, жизнь в сетях дает сладость. Хорошо. Читаем притчи. 5 главы, стих 22. Это вообще уникальный момент относительно сегодняшней темы. Притчи, 5 глава, стих 22. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Где эта сеть? Внутри. Это вообще непонятные вещи. Это получается, человек ходит, христианин, христианка, с сетями внутри своей внутренности. Заново. Беззаконного, уточняю, христианина, христианку, уловляют собственные его христианские беззакония. Как это понять, христианские? Ну, грехи, которые обернуты в белые бумажки, как конфеты. Когда человек говорит, что это не грех, это в порядке вещей, это ничего здесь страшного, как без этого можно жить? Дело в том, что я не знаю, как мы подойдем к теме, а очень она близко. Я несколько раз от нее немножко ушел в сторону, потому что другие более горячие темы были. Но в той теме нам надо будет заострить для себя внимание. Что будет, если сейчас придет Христос? Что мы по этому поводу думаем? Ну, я раз несколько фраз таких кину для рассуждения. И сюда, к этому стиху возвращаемся. С одной стороны, получается, ну, будем проверять, готовы мы или не готовы. Вот сейчас Господь придет, ну, наверное, мы готовы. А кто не готов, ну, мы будем каяться, да, хорошо? Ну, допустим. Ладно. Помните, я случай рассказывал? Я сейчас все не буду говорить, хотя бы один такой, который нам известен. Заходим в больницу или в госпиталь, кому как легче понимать. Ей 70, почти под 80 лет. И начинаем беседовать, и она встречает нас восторженным сообщением. Боевая такая сестра, какое правильное слово сказать. И побеседовать может, и помолиться может, и понимаете, моментально на их языках у нее молитва идет. А что здесь плохого? Потом поговорим, ладно? И она начинает рассказывать о своем житье-бытие в больнице или в госпитале, потому что она там уже, ну, недельку, наверное, находится, ну, несколько дней, может быть, до недели. Я тут всем свидетельствую о Господе. Ну, это хорошо, это прекрасно, чудесно. И вот медперсоналу, работникам тоже говорю, и мне, говорит, известно, что я буду скоро умирать. И я им говорю, что я буду скоро умирать. И я говорю, что я не боюсь смерти, я ожидаю смерть. Они, говорят, удивляются, плечами пожимают. Говорят, первый раз видим такого человека, который говорит, что скоро будет умирать и не боится смерти. Прекрасное свидетельство, правда? Неоспоримое. А Бог говорит, в глаза посмотри. Что ты видишь? Я говорю, самообман. Скажите, богач, который оказался в аду, а увидел Лазаря с Авраамом на лоне Авраама, как вы думаете, что он о себе говорил? Да я же еврей от евреев. Ну, посмотрите, на мне исполнилось Божье благословение. Мне и смерть не смерть, и умирать не страшно. Я иду на лоно Авраама. Ну, наверное, так, да? И мои братья идут на лоно Авраама. Ну, давайте, рассуждайте. Ну, да?
Вот эта характеристика в свой адрес и в адрес своих братьев говорит о том, что у него вот здесь на уму его, на его уме или на уму, как правильно по-русски сказать, его ум в сетях.
Его сердце в сетях. Я сейчас не о сетях грехов, а о сетях поврежденного чувствования и поврежденного мышления. И он занимается самообманом. Это прекраснейший был бы проповедник, в кавычках, который бы говорил о том, что вот сейчас на лоне Авраама, вот не сегодня, завтра я буду, и вас всех туда побуждаю. Ну да или нет? И вдруг очнулся в аду. Не успел очнуться, и еще на земле. Понимаем, да? Как такое может быть? А это у него, это у него. Да. А сегодня давайте этот пример сюда берем. К сегодняшней церкви. К нашей поместной, да, в которой мы находимся. Ну, а каждые остальные, пускай церкви, сами себя рассуждают. Ну, сейчас мы не о церквах, мы о личностях. Это же ужас. А Бог говорит, ты, что ты видишь? Я говорю, это самообман, ну ты же скажи. Ну, давай рассказывать.
Я говорю, знаете, были, говорю, такие моменты, вот, когда он ему там за 60, за 80, уже возраст не помню, уже дедушка, дедулик, христианин. Ну, у него и бабулечка, значит, христианка, его жена, то и дети же вроде все нормально христиане, да и внуки тоже, понимаете. Ну, до правнуков не дожился еще по возрасту. А умереть не может. И когда пришли братья и беседовали, да ничего, говорит, меня не держит, а что не можешь умереть? Ну, не смели того, что давай помри скорее, а смели, ну, видят, что что-то держит, если умрет, то, значит, не туда пойдет. А человек не считает, что его что-то держит. Там раскопали, копали, я раз не помню, как, понимаете, скорее всего, там помолились, но это уже детали. Оказалось, что когда ему было 12 лет, он крутнул столба. Ну, многие из вас знают эту историю. Ну, делать было нечего, но сейчас он уже в вечности. Значит, этой истории уже, ну, лет 100 тому назад, понимаете, там в деревнях мяча не было, на горбузы гоняли, катали, или, понимаете, кукурузными огрызками играли. Это уже детали, ладно. Делать было нечего, и вот группа пацанов пошли там за деревню. А как раз там как-то так получилось, что деревенские дороги пересекались с той деревни, с этой деревни, с той, с пятой, с десятой, ну так примерно. Понимаете, ну как развилка такая получалась, видимо, такой рельеф местности был. Ну и кто-то добрый мужик вкопал столба, и там, ну я сейчас условные деревни назову, Ивановка туда, Степановка туда, Петровка сюда, стрелки какие-то, ну как прибил деревяшки так и написал. Ну и люди, когда подходили, а мне в Степановку туда, а мне в Ивановку сюда, ну примерно деревни. А этим бесовская мысль, пришла этого столба, крутнули. Идущие в Ивановку попали в Степановку, пришли тогда, да чтоб тебя, и проклинали, кто поставил столба. Но кто поставил столба, то он правильно поставил, а кто крутнул, то бесы проклятия подвешивали к тем, кто крутнули. И вот он принимает Христа своим спасителем, и эти проклятия ему не мешают. Он обещает Богу добрую совесть, водное крещение, и эти проклятия ему не мешают. Он принимает Духа Святого, интересные вещи, ему это проклятие не мешает. Он вступает, собирается в семейную жизнь, христианское бракосочетание. Ну, говорят, что Бог сочитывает. Я сомневаюсь, чтобы такие браки Бог сочитывал. Согласно странице Священного Писания, сегодня не время говорить об этом. Ну, вроде бы сочетались. Детки рождаются, это проклятие не мешает. Потом детки повыросли, теперь детей надо поженить, замуж отдать. Ну, тоже не мешает. Уже внуки рождаются. Ну, вроде же не мешает проклятие. А умереть мешает. А чего мешает? Потому что в ад идет. Как? И вот я возьми и расскажи, вы это знаете, эту историю, вот той душе. А потом расскажу, и еще такой момент, я говорю, знаешь, я говорю, мне Бог давал возможность такую, ну, посещать те, которые были прикованы к постели, не сегодня, завтра должны были отойти в вечность. И вот я им всем говорил, значит,
Это долгожданный момент в вашей жизни, когда вот не сегодня, завтра вы будете уходить в вечность. Самый торжественный момент, который вы когда-либо ожидали. И удивительно была реакция у очень большого количества христиан и христианок. Реакция такая: испуга, неуверенности или печаль, потому что конкретно кто-то говорит: я не знаю, куда я иду, а кто-то говорит: да я знаю, что я не в небо иду, потому что и определенные проявления такие. Какие-то уже не играют роли. Я говорю, только одной душе, которая, говорю, сказала об этих вопросах, и говорю, самое счастливое, чего вы ожидали всю жизнь, вот сегодня, завтра произойдет, за вами будет подана огненная колесница неба. Ну, не смотри, что сейчас огненная колесница, или ангелы придут, как этого бедного Лазаря на лоно Авраамова, на руках понесли, не, потому что он был такой тяжелый, потому что был такой благословенный. Ангелы, значит, как минимум двое, ну, а сколько это уже деталей ангелов несло его. Я говорю, знаете что? И она исполнилась, говорю, Духа Святого от этих слов. Она лежала, у нее руки как плети, уже кожа и кости, понимаете, все белое. Волос белый — это по возрасту, по старости, а лицо белое от того, что она, ну, день, два, три уже будет вообще уходить полностью уже, умирать. И говорю, руки поднялись к небу, она исполнилась Духа Святого, и была такая молитва, что я смотрел и дивился, потому что до нее все остальные не молились, не исполнялись Духа Святого, и были неопределенности или определенности, что в небо не идут. Куда деть вот это все, понимаете, такая уверенность? Это же сеть на мозгах и на сердце. Сеть, парадокс. Как попугай в сети, я свободен, я свободна на иных языках. Но это же не укор, ну давайте правде Божьей глаза смотреть. Сети. А когда в следующий раз Бог сказал, говорит, пойди посети ее, я специально это сейчас передаю знающим, кто не знал, первый раз может слышать, значит, вот будем задумываться об этих вопросах. В следующий раз прихожу посетить, она только меня увидала, и сразу руки к небу, и трясет руками, и на меня смотрит. Что это такое? Бог говорит, спроси, спроси. Я говорю, а чего вы руками трясете? Она говорит, потому что слава Богу. А Бог говорит, помнишь, ты же сказал, что когда ты сказал той бабулечке, что долгожданное, что вы ожидали, за вами небо будет послано, она исполняется Духа Святого, и у нее руки вот так вот, ну, трясла она руками, или как правильно сказать по-русски, я не знаю, как выразить. И она была исполнена Духа Святого, ну, и раз она лежит, она в небо смотрит, на потолок. А эта душа решила скопировать. Я не осуждаю ее. Это вообще ужас. Это сети, настолько мышление в сетях и внутренность, что на такую отъявленную ложь идти. Кого ты обманываешь? Себя точно. Ну и меня хочет обмануть. Начинаешь раскрывать. Вам покаяться надо. Что вы делаете? Вот тот был исполнен Духа Святого, те были исполнены Духа Святого. Так, значит, теперь нам надо тоже исполняться Духом Святым. Давайте будем молиться, давайте нам таких проповедников. Давай, давай, накручивай. Что накручивать? Эмоции? Сети. Сети религиозности. Собственной святости. Самоубаюкивание. Пятидесятнические сети. Уже не касаясь греховных сетей. Беззаконного уловляют собственные беззакония его, и в узах греха своего он содержится. Вот они факты. Что делать? Давай, давай, говорит, глубоко рассуждай, задумывайся. Следующий момент. Уловление в сети. Мы с вами обнаружили то, что, оказывается, в сети улавливаются те, у кого внутри сети. Или склонность к тому, чтобы быть уловленными. Священное Писание вообще говорит, страшное местописание, они рождены для уловления. Не того же, второе послание Петра описывает эти взаимоотношения. Глаза, говорит, у них исполнены непрестанного греха, они улавливают души сразу, быстренько и так далее. Как это так получается? Боже, ну почему рожденные на уловление? Я скажу почему. Потому что рожденные семье уловленных.
Что ты сказал?
Кто-то из родителей, как минимум, если даже не оба, в сетях грехов беззаконий, определенного вида и направления, не играет роли какого, они зачинают ребенка, ребенок уже в сетях рожден, уловлен. Этот ребенок будет особо улавливаем к всему роду беззаконий или этим родом беззаконий. В некоторые христианские семьи заходишь, они говорят: ты знаешь что? Вот что, вот такое спрячем, вот этот ребенок наш как будто бы посвященный. Я говорю: а что вы имеете в виду? Вот он прямым ходом идет и находит, где мы спрятали. Не ищет там, здесь, ошибся, ошиблась там, здесь, наконец докопались. Прямым ходом. Правильно сказали, посвященные. Рассказываю. Значит, разные места есть. Разные городки, деревни, это не играет роли, на земном шаре много такого. И вот бесовские служители, я вам рассказывал, и у них на поясе широкий такой пояс кожаный, толстый. А почему широкий? Потому что там палку надо подвешивать к нему тяжеленную. Ну и вот они как застегнут его, а здесь железное кольцо, тоже толстенное, вставлено. А в это кольцо, значит, одна сторона, ну как сказать, кольцо входит в ремень, и в кольцо входит в это, деревянную палку, а палка вот как диаметр руки, а длина рост человека, там 2 метра или 6 фитов, кому легче, как понимать. Другое бревно. Вот это бревно, значит, свободный конец на земле лежит, многие из вас слышали это, а второй конец, в него кольцо вправлено вот это. И это кольцо соединяет это бревно с этим поясом. Этого служителя бесовского, когда нужно куда-то перемещать, бесы берут тот свободный конец палки, бесов не видишь, а палка поднимается. Она же здесь на поясе имеет свободный же подъем и спуск. Спуск до земли, а подъем, вот он, вот сколько хочешь. Беса ты не видишь, а эта палка поднята, и за этой палкой он летит. Руки, ноги болтаются в воздухе, и его бесы несут. Вот через шпили этой церкви, она у нас громадная, да, потолок, перенесут. Через деревья, через дома, через что хочешь. Куда несут бесы? Если кто-то из людей пообещал бесам, под заклятость, так выразимся, деньги, продукты, обувь, одежду или что-нибудь не играет роли, и закопали где-то в землю. Бесы между собой решают, скольким своим служителям, это они разделят. И каждый бес берет своего служителя и несут по воздуху. И эти палки прямым путем, бах, на то закопанное место. Сверху ты ничего не видишь. Там оно в земле закопано. А тот оттуда вот свою палку, не свою палку, а бес его палку, бах! Эти все палки вот так вот, знаете, как солнечные лучи, вот к тому месту, где закопано. Потом служители эти бесовские убирали палки, выкапывали и делили между собою то, что им бесы разделили. Но если человек пообещал и не сделал, то эти бесы брали за эти палки своих служителей, летели через всякие дома, через всякие препятствия, понимаете, и все прилетали, и палки на плечи ложили. Вы знаете, что сказала эта христианская семья? У нашего ребенка, они даже не подумали, что сказали, кожаный ремень, образно говоря, кожаного ремня нету, кольцо, кольца нету, палка, палки нету, и бесы берут, и прямым ходом ведут ребенка к тому месту, где родители спрятали. Христианская семья, дети у родителей верующих, а родители, принявшие Христа своим спасителем, вступившие с Богом через водное крещение, обещавшие добрую совесть, говорящие на иных языках 24 дня, 7 дней в неделю, 30 дней в месяце, 365 дней в году. А что с детьми? А почему такая посвященность? Я остальные виды посвященности не буду разбирать. На любые виды греха. Почему дети уловляемы любыми грехами? Есть такое выражение: свинья везде найдет грязи. Но это христианский ребенок, он или она, любого греха находит, и грехи просто его и ее находят. Как это получается? Кто-то из родителей, как минимум, сидит в сетях.
Вот я ужас.
Читаем притчу 12 главы.
Стрелки бегут, но мы и будем тормозить, а вы будьте спокойны.
Стой, солнце над Гаваоном, луна над долиной Айлонской. Сегодня тему надо закончить.
Притча 12 глава, стих 12-13. Это вообще уникальнейший момент тоже.
Нечестивый желает уловить в сеть зла. Но корень праведных тверд.
Если же корень праведного не будет тверд, то праведник обязательно будет уловлен.
Что значит корень тверд? Корень тверд – это когда земля не каменистая.
Вышел сеятель сеять. Одно зерно упало при дороге, поклевали птицы. Другое упало на каменистую почву. Третье упало в терны, четвертое на добрую почву. Вспоминаем, да? Берем каменную.
Что такое каменная? Там Священное Писание говорит, земля была не глубока.
Земля все-таки была,
но не должной глубины для того, чтобы корень был бы тверд.
Под корнем камни.
И это растение быстренько всходит, потому что время,
ну как сказать, время надо, чтобы подольше бы оно, ну, подождало бы всходить.
Чтобы оно не сразу взошло, значит, глубже надо посадить. Что это значит? Чем глубже до определенной глубины, позволяющей этому сорту растения посадишь, то пока росток выйдет и встретится с солнечными лучами, с ветром знойным, с жарою, понимаем, да? За это время корень станет крепким, твердым, глубоким и питающим. Запас питания будет. И когда росток выйдет на поверхность земли, то все, что обрушится на росток, росток этот выдержит, потому что корень крепкий.
По-другому говорит, копал, углубился, положил основание на камне. А мы сами разбирали, положил, это не просто положил. Докопался до камня,
смой даже пыль с этих каменных, как сказать, плит, или как назвать там, валунов, или как, громадного камня. Очисти, чтобы пыли не было. Сделай мокрым, ну, пускай будет так, будем говорить, да, понимаете. И вот раствор там цементный или какой-то, и вот нальешь, и вот ты будешь закладывать свой фундамент. Тогда он прилепится. А когда прилепится, то, говорит, ветры налягут на пруд воды и не смогут поколебать. Да? Вот это событие вот здесь написано. Нечестивый желает уловить сеть зла или разрушить строительство дома, сделать падение, чтобы человек впал в любой вид греха. Ну, так здесь написано. Но корень праведных тверд, если там докопано и нету камней. Каменное сердце, согласно странице Священного Писания, говорит о вопросе, смотрите, дабы кто не ожесточился, не стал жестким, не стал твердым по причине обольщения греха. Послание к евреям.
Дальше. Когда человек обольщается грехом, каменное сердце, человек не хочет каяться, не может каяться, не получается каяться. Ну, а бывает еще момент, когда обидели, огорчили, несправедливо поступили. Значит, человека обида, огорчение, не пришел к Иисусу, не получил, а потому не получил от Иисуса освобождение от этой обиды, от этой горечи.
Вот таких людей, у которых неглубокая посадка из-за каменистой почвы. У меня вопрос возникает, мы берем подростка. А почему у этого подростка неглубоко посаженное растение? Потому что у этого подростка каменное сердце. А почему у этого подростка каменное сердце? Если маленький возраст, то это прямая форма работы наследственности.
Значит, камень обольщения греха, окаменелость, или как сказать, ожесточение во внутренности кого-то из родителей.
И при этом состоянии обольщения греха, зачатия ребенка, у этого ребенка склонность к этому греху.
Родитель один или двое в сетях, ребенок в сети.
Дальше. Смотрите, что здесь получается. Нечестивый желает уловить сеть зла, по-другому, и улавливает тех, которые уже в сети были зачаты. Вот мы куда идем? Ну да, проверяем. Хорошо, ну мы родители, проверяем по нашим детям себя. Хорошо, а вот мы дети, что теперь пойдем к нашим родителям, чтобы родители себя проверили? Да оставьте ваших родителей в покое, если мы уже взрослые. Давайте решать этот вопрос сами. Боже, у меня с раннего детства вот такие проявления. Способность к уловлению вот таких видов греха. Это говорит для меня о том, что значит у меня наследственность. Я не обвиняю моих родителей, но теперь я взрослый. А быть взрослым, это знаете, это очень интереснейший вопрос. Сколько надо быть, какого возраста или сколько лет, чтобы не захотеть преклоняться к грехам. Мне приходилось видеть пацанов, мальчиканов, маленьких, понимаете, которые не соглашались преклоняться для грехов. Родители требуют, а он говорит, нет, я не буду этого делать, потому что это неправильно, это нехорошо. Слушай, кто тебе это сказал? Я скажу, кто сказал. Закон, который Бог вложил в сердца язычников, показывает, у них этот закон мысли, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую. И эти язычники не осудят ли тебя при нарушении закона? Ну, не осудят ли меня, вас, нас? Ну, давайте. Сюда возвращаемся. Нечестивый желает уловить сеть зла, но корень праведных тверд. Если тверд, то не уловит. Если не тверд, уловит. Нечестивый уловляется грехами уст своих. Значит, сам нечестивый, а еще грехами уст своих уловляется, сеть выбрасывает и на себя накидывает. Но праведник выйдет из беды. Знаете, что написано? Здесь интереснейшая фраза. Нечестивый – это растение, которое созрело для того, чтобы разбрасывать семена нечестия. Дальше. Этот человек начинает выбрасывать семена и этим кормится, и этими семенами выбрасывает и кормит, и улавливает драгоценные души. Если улавливаются дети, это первый признак того, что у детей склонность внутри к подставлению своих ушей. Хочется слушать, потому что этого греха хочется. А теперь вопрос. Ну, сейчас интернеты, да? На интернете что хотелось детям смотреть? Это показывает то, что хотелось им слушать. Это показывает то же самое то. А когда они встречаются, подростки с подростками, что они слушают? Это случается потому, что у них вот здесь вот внутри уже сидит та сеть, в которой они родились. Получается, избыток похоти побуждает к получению этой пищи. Интересный вопрос. Думаем мы об этом или не думаем? Читаем Псалом 105, 36-37. Псалом 105, стих 36-37. Фраза «Служили истуканам их, которые были для них сетью». То есть народ Израиля вошел в землю обетованную. Псалом 105, стих 36-37. И приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам. Я еще раз читаю. Служили истуканам их, ну, тех народностей, которые были для них сетью. А почему? Потому что, оказывается, заинтересованность, хотелось, любознательность, потому что внутри склонность. Дальше. И приносили сыновей своих, дочерей своих в жертву бесам. В других местах Священного Писания говорит, они приносили в жертву через огонь. По-другому. По Новому Завету это звучит так. Когда в семье служат истуканам, или богам, или бесам. Демон вот такого греха, а это демон такого греха, а это демон такого греха, а это демон такого греха. И когда идет зачатие ребенка, то ребенок подвергается вот этому огню, в котором огне находился кто-то из родителей. Спеваем? И ребенок зачинается с этим огнем, и теперь ребенок приносится в жертву этому демону, этому бесу. Как? В ребенке похоть этого греха. Почему? Потому что в Второзаконии сказано, когда вы в 7 главе, 16 стих, Второзаконие, хотя бы возьмем место Писания, 7 глава, 16 стих, когда вы, говорит, войдете в землю обетованную, что вы должны сделать? Чего не сделал в свое время царь Саул? Он царя Амалека пощадил и лучшее из добычи пощадил. Потом мы с вами исследовали места Писания и события. Это уже когда Ахав будет, уже те далекие времена. И там будет война, и кто-то из враждебного государства, царь будет бегать, искать себе, что же делать, а его министры, назовем так, его слуги, ну это не слуги, а начальствующие, конечно. Ну слуги в смысле то, что они служат, но начальствующее положение занимают в обществе, министрами назовем их. Они сказали: ты знаешь, вожди, князья, мы слышали, что цари израильские милостивые. Это же ужас. Позволь, мы пойдем, и, возможно, решится вопрос милости для тебя. Они одевают вретище, это такая одежда, что будешь чесаться, скорее всего, вериги, это деревянная такая обувь, не гнущаяся, мозоли набьешь на головах, там и пыль, и грязь, они еще веревки положили. Это звучит так: вот они, веревки, пожалуйста, можешь на шею нам одеть, мы твои рабы, вот тебе сдаемся бесплатно, или, как сказать, без битвы, без войны. Ну, примерно так, если понимать это место, события. Вот они пришли и говорят: Винодат, вот, говорит, он жив, помилуй меня. О, Винодат, он брат мой, он жив, вот да-да-да-да, он твой брат, родственность. Он жив еще, да, приведите его ко мне. И тот приходит, я, говорит, с тобой взял на колесницу к себе, это ужас какой-то, мы сами разбирали. Ты знаешь, я, говорит, договор с тобой заключу, а потом тебя отпущу. А тот говорит: ты знаешь, как мой отец у твоего отца в Самарии имел площади, не площадь, не перекресток дорог, а перекресток дорог внутри с площадью. А там можно монумент поставить, идола можно поставить, жертвенник можно поставить. Представляете, это вообще враждебное государство едет с мирной делегацией. По какому поводу вы едете к нам в Израиль? Я еду на моей площади в твоем городе Самарии принести жертву моим богам. Пожалуйста, проезжай, милости просим, площадь твоя. Ужас! Так вот, как мой, говорит, отец у твоего отца имел, теперь ты у меня можешь иметь площади. Ну правильно, когда площади у человека там в аду, оттуда огонь выходит через язык и воспаляет круг жизни. А какими видами греха это не играет роли? Вообще, какие там площади, каких грехов там в аду находятся, оттуда этот огонь выходит, и вот огонь их не умирает. Это называется цари, мы же царственное священство, да? Народ святой, люди взятые в удел. А когда мы принимали Христа, мы всех этих башков поубивали, поуничтожили или оставили? Оставили. А теперь мы в сетях сидим, а что же вы хотите? А теперь наши дети в сетях сидят, а что еще дальше ожидать? А мы сегодня рассматриваем вопрос, ну не столько к вопросу, ну хотя тоже в определенной степени, чтобы день тот не застал нас, потому что он придет как сеть на всех. На сеть, на всех, это говорит о том, что ум будет связанный, сердце будет спутанное, вообще хождения, действия будут спутанные, язык будет связанный, не сможем ни Бога не прославить, ничего. А на языках будем говорить. Думаем. Вот здесь он говорит, Второзаконие 7:16, истреби, не пожалей. В противном случае, говорит, знаешь, что потом случится? Хитромудрость. Ну ладно. И вот теперь он пишет 25 и 26 стих. Смотрите, какой ужас. Второзаконие, 7 глава. Если ты в 16 стихе, ты пощадил и не добил, не уничтожил дотла. Это такая тонкость. Помните, мы с вами разбирали. Иаков от Лавана ушел, потом Бог говорит, ну ты же пойди в Вифиль. А Вифиль, до этого имя же Луз был. А Луз это изогнутый такой, изворотливый, понимаете? Ну ты, когда, говорит, голова на камне лежала, и ты спал, ты сказал, это же Вифиль, дом Божий. Ну так идешь ты в Вифиль. И там живи, и жертвоприношение приноси. Он говорит, слушай, ну как туда идти? А что тебе мешает? А у вас же говорит, идолы, чужие боги, давайте их сюда приносите, помним, да? Одежды поменяйте, не потому что грязные, потому что месопотамские. Дальше. Ну, они еще и украшения ему принесли. Это же тоже украшения, это же это и идолы, и служение бесам, это и сети. Вот он взял их и закопал. А что ты не сжег их? Что ты хочешь? Ну смотри, страх же на окружающие народы теперь напал после этого. Ну да, напал. И ты хочешь этим себя успокоить. Так ты куда идешь? В Вифиль? Нет, я, говорит, в Луз иду. Мы сами там читали. Бог говорит, иди в Вифиль, дом Божий. А он идет в Луз. Ну это одно, как сказать, тот же самый город, только теперь двумя названиями названный. Лузом он назывался, потому что он такой был, а Вифилем назвал, потому что голова на камне, и встретил Бога на лестнице Яковлевой. А потом он уже по-другому стал говорить. Эль-Вифиль, Бог в доме Божьем. Знаете, как получается? Я дом Божий. Это хорошо. Ты тоже говоришь, я тоже дом Божий. Хорошо. А мы Вифиль. Хорошо. А мы Эль-Вифиль, Бог в доме Божьем. Бог в доме Божьем. Подожди. А, значит, мы Луз. Если Бог не живет во мне и в тебе, значит, мы Луз, изворотливые. Значит, мы в сетях. Да ты что нам праздник опять испортил? Цена такая нашего праздника. Успеваем? И вот в таком состоянии пришествия Господа вопрос, кто возьмется, кто останется? Ведь многие же останутся. Согласно десяти дев, половина. Я не знаю, что сказать. Не, ну мы же не останемся, мы же точно не останемся. Ну что ты говоришь? Ну эта сестра, которая была в госпитале, она тоже говорила, что она не останется. Что ты говоришь? Она в небо идет, она смерти не боится. А там копать и раскапывать. Ой, сколько было копать и докапывать. То слава Богу, если она успела. Хорошо? Ладно? Так здесь тонкость описывается. Если, говорит, ты не добьешь, то ты же крученый будешь, ты же крученая будешь. А сколько мы, когда принимали Христа, остались крученными? Вот так вывернулись туда-сюда, и, значит, большие грехи поуничтожали, а такую мелочевочку одели, понимаете, и вот, ну, замаскировали, убелили, отбелили и протолкнули. А потом протолкнули в свои семьи. Ну, замуж вышли, женились. Ну, а кто уже женатый, замужние зашли, понимаете, в церковь поместную, ну, или как, Христа приняли. Ну, так каждый проверяет себя, ладно. Значит, он здесь пишет. Вот и в 7 главе. По-другому звучит. Или в 16 стихе вы не добили, то в 25-м, 26-м, смотрите, что вы сделаете. Кумиры богов их сожгите огнем. Интересно. Моисей. Ну это ж ты говоришь. Ну да, потому что Бог сказал. Ну да. Иаков, а почему ты не сжег? Я под дуб закопал. Вот такие... Как я не знаю, археологи, не археологи, но которые закапывают под дуб. Вот большинство христиан. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, на кумирах. Смотрите, какая хитрость. Кто-то приходит и говорит, я хочу покаяться. В чем? В воровстве. Сейчас будем молиться, будешь исповедоваться, что ты украл. Веревку. Ну все, будем молиться за веревку. Подожди. А на веревке что было? Корова. Так ты за корову будешь каяться или за веревку? Ну, за веревку, говорит. Я веревку украл, а корову не. Она сама шла. И не мычала. Я просто веревку тащил, она за веревку не шла, я с ней сделаю. Ну, крученый. Нет? Здесь крученных нету? Ни одного крученного здесь нету?
Ладно, я больше не нажимаю. А Иаков крученный?
Крученный.
Когда он сказал «Эль Вифиль», «Бог Вифиле», для меня звучит так. «Я стал Вифилем», это вот от лица Иакова, «и Бог во мне».
Слушай, ты, наверное, это много на себя берешь. Он говорит, не-не-не, подожди. И там, когда читаете, и написано, ой, так мне нравится этот момент. И вот когда Бог закончил с ним говорить, благословил его, назвал его новым именем, вот Израиль ты будешь. Это до этого он говорил, что я тебе дам это имя, а тут он его утверждает. Израиль, вот, и так дальше. И после этого Бог восшел от него. Ох ты, восшел? Значит, Бог спустился. Когда Иаков спал, и голова на камне, то Бог стоял на вершине лестницы. А здесь Бог спустился к своему Вифилю и вошел во внутренность своего Вифиля и назвал, слушай, Эль-Вифиль, новое имя твое, Израиль. Слушайте, вот такое очищение, освящение бы нам пройти, бы, тогда, когда принимали Иисуса Христа своим Спасителем, ух, вот это да! Вот церковь была бы не поместная, а вот во внутренности у меня, у тебя. Ну да или нет? Боже, так что мы в сетях? Уже соглашаемся. Смотри, когда, говорит, у тебя мозги будут в сетях, и сердце будет в сетях, ты не добьешь до конца грехи, и начнешь заниматься изворотливостью. Смотри, какой. Кумиры богов их сожгите огнем. Сожгли, сожгли. Все, 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 что ты хочешь. Да, а золото на кумирах. Читаю. Кумиры богов их сожгите огнем, и не только их. Не пожелай взять себе серебра и золото, которое на них, на кумирах. То есть надо вместе сжигать. Дабы это, то, что ты снимешь, золото и серебро, не было для тебя сетью. Ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И потом ты вот при таком состоянии, ты обязательно внесешь мерзости в дом твой. Здесь так написано. И не вноси мерзости. Какой, Господи, я же кумиры сжег. А золото, серебро с кумира снял? Снял. Сняла? Сняла. Куда дел?
В дом положил. Среди своих вещей. Ну, я же не так поступил, не так поступила, как Ахан. А кто такой Ахан? А вот когда ходили 13 раз, ну, 7 дней ходили, 6 дней по одному разу вокруг Иерихона, а в 7-й день 7 раз. Итого 6 плюс 7, 13, да, и до этого молчали, ну, как задрубили трубы, и стены рухнули, говорят по истории внутрь. А он был так построен, что, понимаете, внутрь стены не пробьешь, то есть они конические как-то были сделаны. Это уже другой вопрос, ладно. Зодчество или строительство, это очень сильнейшая такая интересная информация. И только осталась вот эта стена или кусок стены, где Раав блудница была, но эта кличка уже, она не блудница, она сразу стала членом народа Израиля, ну, впрочем, еврейка, короче, стала, без разговоров. И вот Ахан говорит, мне там одежда полюбилась, там слитки, там вот 5-го, 10-го, ну, там не 10 он взял, несколько вещей, и куда он? Шатер раскопал, значит, ковры поднял, ну, так было, да, раскопал, туда закопал, засыпал ковром. От кого ты научился? От своей прабабки.
От кого?
Ну, Рахиль, ты знаешь, у меня прабабка была, Рахиль. Ну и что? Она же идолов у отца утащила. Ну да. Отец же погнался. Ну да. Она же знала, что он докопается, найдет. И что делать? Она говорит, бесы, подсказывайте, бесы, скорее, 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 скорее. И бесы собрали совет бесовский у ворот преисподней, там, понимаете, врата ада не одолеют. А тут одолевают за так просто.
И что? Ну ты садись на седло, а под седло их положи и скажи, женская, а он же такой, ты что, чтобы после этого сесть кушать? Он же захочет кушать, он не будет приказаться. Короче, надурим его.
Ахан, так ты весь свою бабку, прабабку?
Он говорит, да.
Ну и кокосовый же ты орех. Как ты не погиб в пустыне?
Парадокс. сенсация, патология.
40 лет и не погиб в пустыне. И никакой грех у него не вылез. Но у него сидело внутри. Ага. И теперь, когда он увидел, она вышла наружу, он взял и попал. Смотри, что здесь делается? И не вноси вот этой мерзости. Но ты же этих богов сжег, этих идолов же истуканов сжег. Сожгла же, да, ну все нормально. А золотишко? Ну я же про веревку каюсь, не про корову. Вот чем мы занимаемся. Заново читаю эти два стиха. Смотрите, как глубоко. Кумиры богов их сожгите огнем. Не пожелай взять себе серебра или золота, которое на них, то есть на кумирах, дабы это, что ты сейчас снимешь, не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего. И не вноси вот этой мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое. А скажите, сколько заклятого в наших домах? Ты о чем?
О заклятом. Одежда, обувь, краски, парфюмерия, бижутерия, интересы, хотения, чувства, желания, фотографии актеров, актрис раньше на стенках, а теперь на планшетах или на телефонах. Дальше. Вот то, на что Бог бы не хотел, чтобы мы смотрели на интернете, мы это смотрим, вносим в себя, и это вносим в наши домы. Валом заклятые.
Детки, вы это самое, почему вы заклятое такое делаете?
Они говорят, а куры такие, какие хозяева. А кто знает, то не знает, да? Кому-то в деревню пришли, куры как ангелы, не дерутся, ничего, все нормально. Другой дом зашли в деревню, понимаете, христиан, то же самое, куры-ангелы, что называется. А куда-то зашли куры-звери. Друг друга долбят, дерут, клюют, повыдолблены, даже у кого-то глаза уже одного нету, понимаете, там кровь, здесь перья выщипанные торчат, гвалт стоит, шум, ну, короче, как гладиаторские куриные бои. И этот, кто приехал городской, ну городской же, я даже не понимаю, столько. Слушайте, да чего у вас такие куры? У других, да, по другие куры.
Да какие мы такие наши куры?
Значит, это самое. Какая шкурка у барашек маленьких, значит, такая шкурка у родителей барашек.
А не, у родителей чистенькая шкурка, ничего нету.
А под шкуркой рябушки сидят. Потому что в глазище рябушки зашли. Зашли, а барашки в сетях. Мы не о сетях, ладно? И вот рождаются такие деточки, которые на интернете пожирают бесовщину. А что так? Ну, потому что папа, мама, или папа без мамы, или мама без папы, но это уже другие разговоры, понимаете? Этого огня затащили, и в этом огне забеременели, в этом огне зачали, в этом огне, вот, пожалуйста, детки растут. Что делать? Так вот, Иисус сказал в книге Исаии, но Он сказал, что будет. Мы как-то с вами читали, Исаия 8 глава. Ой, страшное место Писания, благословенное место Писания, и надо очень глубоко его рассуждать, и я смотрю, оно все время присутствует во всех темах последних, какие мы с вами проходим. Исаия 8 глава, читаем с 5 стиха по 8, а потом прочитаем 14 и 15, наше внимание в 14 будет. Исаия 8 глава с 5. «И продолжал Господь говорить ко мне и сказал еще». За то, что этот народ, ну, Израиль, пока мы берем Израиль, на то период времени, времена Исаии. А сегодня это говорится к нам. «За то, что этот народ пренебрегает водами Силама, текущими тихо, и восхищается
Рецином, сыном Ремалиным, наведет на него Господь воды реки бурные и большие, царя сирийского, со всей славы его. И поднимется она, то есть эти реки, вода, во всех протоках своих, и выступит из всех берегов своих, и пойдет по Иудее, наводнит ее, и высоко поднимется, дойдет до шеи, даже еще выше, так получается. И распростертые крылья ее будут во всю широту земли твоей. Эммануил! Земля твоя, но посмотри, что там делается! Мы же, земля же его, мы же его удел. Эммануил, Бог с нами. А мы сами рассуждаем, тогда когда мы с ним. Если были бы с Эммануилом, то тогда бы, ну ведь мы же земля его, мы же ему принадлежим. Тогда бы мы восхищались бы тихими феяниями Духа Святого. Но не бурными страстями похотей любых видов грехов. И вот здесь еще получается, при вот таком бурном отношении, эмоционально возбужденном греховодническом, к любому виду греха, а потому что сидим в сетях, и мышление в сетях, и чувство в сетях. Дальше, члены тела в сетях. Дальше, и эти потоки настолько распростерты, заполнили христиан, заполнили. Но ведь мы же Христа же приняли. Ну да. Но ведь мы же обещали добрую совесть. Ну да, водное крещение, ну да. Ну Духа Святого же приняли, да. Но ведь мы же земля Эммануилова, да. А потоки какие? Вот при этих потоках начинаются детки. И теперь во всех протоках, во всю полноту, до шеи, до глаз, выше головы, выше поднятых рук. Зараза в детях. И вот тут же, в этой же восьмой главе, он говорит следующий ответ. 14 стих. Это же Бог Отец, надо так понимать, говорит Исай. И либо сам Сын Божий говорит, потому что написано в пророках, Дух Христов предвозвещал Христовые страдания и последующие за ними славу. Дух Христов. Сегодня не будем касаться этой стороны. Поэтому зачастую бывают моменты, когда это сам Сын Божий говорит, ну как бы от третьего лица или от второго, как это правильно по-русски сказать, не знаю. 14 стих. И будет Он, Сын Божий, освящением и камнем преткновения и скалою соблазна для обоих домов Израиля, петлей и сетью для жителей Иерусалима. И многие из них, Иерусалима только, или и для сегодняшнего христианства, и для сегодняшнего, и многие из них приткнутся, упадут, разобьются, запутаются в сети и будут уловлены. Знаете почему? Либо в неводе Господнем, либо в сетях похотей, грехов, беззаконий, спутанности мышления, спутанности чувств, спутанности тел. Значит, он говорит. Еще пару мест читаем и будем подходить к молитве. 1 Тимофея, 6 глава, 9 стих. Невероятным образом написанное место Писания, мы его сегодня будем читать, как закон формулы 1 плюс 2 всегда равняется 3. Первое послание Тимофея, 6 глава, 9 стих. Здесь говорится об одежде, о деньгах, о средствах, но мы сейчас увидим что-то другое еще. Еще поглубже и более серьезнее. Первое послание Тимофея 6:9. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сеть, и во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу». Оказывается, погружаются в пагубу, в бедствие, в похоти те,
которые впадают в искушение и в сеть. Что они хотят? Обогащаться. Слово «обогащаться» – это не всегда обозначает деньги. Хотя здесь говорится и о деньгах в основном тоже. Но здесь как формула, как закон. Вот обогащаться, любостяжание стягивать себе – это обогащение. Обогащение – это, знаете, обогащать свою внешность. Одеваться в богатую одежду, с украшениями. Понимаете? Обогащать. Это обогащение. Достигать какие-то цели, с которыми не согласен Бог. Это обогащение. Небесные цели выбросить, земные поставить перед собою. Это обогащение. У этого обогащения хитрая деталь. Какого порядка? Я не о деньгах. Вот от Бога хотим, христиане хотим, давайте по-другому скажем, немалое количество христиан хотят от Бога что-то получить. Если только в этой жизни надеемся на Христа, то мы несчастнее всех человеков. Смотрите, что за обогащение? Это желание получить от Бога для достижения целей только в этой жизни. Вот это действие, это бесовское действие. И оно уживается в христианах. Наше же жительство на небесах. Но если наш Бог чрево, то мы мыслим о земном. А о земном это любые всякие вопросы. Это и разнополые, половые, и сексуальные, несексуальные. Любого направления, куда хочешь. И человек этим обогащается. Человек обогащается славой. Ну скажите, что я такая красавица. Ну расскажите, что у меня такая фигура. Ну давайте будем так говорить, да? Ну скажите, какая у меня прическа. А как мне идет эта одежда? Обогащаться мнениями, авторитетами, поднятием вот этого всего. Понимаем, что получается? Обогащаться целями. Апостол Павел говорит, чтобы мы понимали, забывая заднее, потому что покаялся, освободился, развязал все, и для меня земные ценности уже ничто. Для меня ценности небо. Теперь я забываю заднее, стремлюсь вперед к почести высшего звания, к цели. У меня цель. Скажите, какая у нас цель? Проверяйте, какая у нас цель? Я скажу у большинства христиан. Ну что, уверовал ли? Да. Ага, водное крещение приняли? Да. А Духа Святого приняли? Да. Ну, все. Вы такое не слышали? Цель. Какая цель, скажите, пожалуйста? Здесь все или большое начало? Здесь все или... Чтобы мы устроили жилище Божие Духом. Чтобы Он поселился в нас. Иисус сказал, если любите Меня, то будете возлюблены Отцом, Я явлюсь Сам. Если дальше будете продолжать любить Меня, будете возлюблены Отцом, мы с Отцом придем и обитель сотворим. Павел пишет, Бог сказал, вселюсь в них и буду ходить в них, и буду жить в них, и буду их Богом, и они будут Моим народом. Его жилище во Мне? Я Его жилище? Цель на собрание сходить, побыть на собрании. Вот сегодня была такая проповедь, такое было благословение. Вы что, вы не представляете, вы много потеряли, вы... Ну, это же хорошо звучит. Бог сказал, я тебе скажу, как это звучит. Кто говорит от чистого сердца, и кто ищет Божьего присутствия, да. Но я, говорит, я тебе скажу, страницами Ветхого Завета. И к одному из больших пророков Бог обращается и говорит, сын человеческий, сыны народа твоего, о тебе в своих домах, знаешь, что говорят? Они говорят, какое слово от Господа! Ты слышишь, какие высокопарные слова? Ух ты, вот это да! И они собираются тебе пред тобой, как на народное сходбище. Значит, с опозданием? Да ж и что? Они приходят раньше времени, они усаживаются, захватывают места, в положительном смысле слова. Вот, а вот это место занято, вот мои друзья должны прийти, один здесь сидит, другой здесь. Все, и те пришли, для них занятые места. Здесь ничего плохого нету, все же хорошо. И вот они сели, и ты слышишь, как комар летит. Почему? И все глаза всех были устремлены на него в синагоге. Пока Мисон не копнул глубоко, как копнул глубоко, они исполнились ярости, бешенства и повели нашего Господа сбрасывать со скалы. Ну как, вот ты же только что каждый из вас говорили, ну это же слова благодати, ты посмотри. А твои сыны, говорят, сыны твоего народа, знаешь, что говорят? Какое слово от Господа? И вот они сидят и слушают. Какое же слово от Господа сейчас ты будешь передавать? А потом, знаешь, что они скажут? Они скажут, вы знаете, мы там были, мы слышали, а вы столько потеряли, что вас там не было. Но только, говорит, знаешь, это во что все вливается? Ты для них, ну, хороший, ну, как сказать, музыкант с хорошим пением, с хорошим голосом, певец хороший. Вот ты пел, они тебя послушали, поохали, поахали, между строчек, поаплодировали. Эти аплодисменты перешли в бурные овации. Может быть, не хлопки рук. Они кричали «Аллилуйя!» Но они пошли, каждый на свой путь. Знаешь почему? Потому что они в сетях. Но они хотят обогащаться откровениями от Бога. Это плохо или хорошо? Обогащаться откровениями от Бога. Это прикрытие греховного естества. Когда-нибудь думали об этом? Так что здесь плохого обогащаться откровениями от Господа? Я отвечу. Неприменением этих откровений к себе. Послушали, на полочку положили, а к себе не приняли. От этого, что услышали, не стали меняться, не стали кричать и беспокоиться. Боже, я увидел себя, я увидела себя. Я хочу от этого избавиться. Нету этого. Но проповедь была хорошая, разбор слова был великолепный. Откровение было, ой, какое, никогда в жизни мы такого не слышали. Да, кто-то говорил. Говорит, приходи, говорит, к нам на собрание, такое пророческое слово, такие откровения. Говорит, ты знаешь, что у нас, говорит, в собрании с проповеди, во время проповеди с кафедры идет такое слово, которого никогда не приходилось слышать в пророческих речах. Прямо, конкретно, прямо линейно. Только что не называются конкретно имена. Больше ничего. Ну хорошо, было слово. Ну дальше, дальше. Ты представляешь, мы такое собрание ходим. Ну и ходите. А он говорит, ты знаешь, что потом вы скажете? Не на наших ли улицах ты проповедовал нам? Сыну Божьему буду говорить. Не в наших ли синагогах ты учил нас? Не пред твоим ли лицом мы ели и пили? Мы сами разбирали, как те 70 старейшин, которым Бог сказал, вот Моисею, ты отдели их, а я возьму от духа, который я на тебе дам им, и они будут пророчествовать. Ну, что ж, нормально. От духа, который был на Моисее, было взято и отдано им, они пророчествуют. И ну, Моисей же сказал, как бы я хотел, чтобы весь народ бы пророчествовал, когда на них сходит Дух Святой. Это ж хорошо. Ну, давай дальше. И вот Бог им говорит, приблизьтесь, выйдите из стана и приблизьтесь к Богу. И вот они идут. Стоп, все, хватит, дальше ближе нельзя. А почему ближе нельзя? Ага, вот потом подумайте, почему ближе нельзя. И вот они сидели и ели пред Богом. То есть ближе нельзя было подходить. И вот они видели какой-то образ Божий, ну какой он позволил им увидеть в себе, в Боге. Или в каком образе он предстал пред ними. Ну, это уже детали. И там фраза мы с вами исследовали. Но он не простер на них руки, не благословил. А почему, Господи? Павел говорит, рук поспешно ни на кого не возлагай, чтобы не быть участником в чужих грехах. Боже, ты что хочешь сказать, что там грехи? А почему, говорит, расстояние между ними и мною не сокращалось больше? Ну, они же хотели идти, это же ты их остановил. Ну, правильно, я, говорит, остановил. Если бы я не остановил, то они бы погибли. Понимаем или нет? Как бы они погибли, но ты же взял от Духа, который на Моисея дал им. Это не показатель. А ведь большинство христиан, писятников, за это прячемся? Думаю, на иных языках. Ой, Господи Боже. Во желающие, 1 Тимофея 6:9, а желающие обогащаться впадают в искушение и сеть. Непривычно об этом говорить. И во многие безрассудные и вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Что ты хочешь сказать? Дело в том, что они обогатились Апостол Павел говорит, во, вы уже обогатились, вы уже стали царствовать без нас. Ну, тогда написано. Если бы вы действительно царствовали, чтобы нам с вами поцарствовать. Седьмая церковь книги Откровения. Не холоден, не горяч. Если бы ты был холоден или горяч, а как ты теплый, то я тебя изверну. Пока мы еще не изверг из уст, то есть я тебе говорю. Ты не знаешь, что ты жалок, ниш, слеп, наг. А говоришь, что ты ни в чем не имеешь недостатка. Как с тобой разговаривать? Ты же разбогател? Разбогател. А сейчас, если будет пришествие Господа за церковью, куда эта церковь пойдет? Ну, прям туда. Прям куда? Ну, прям туда, вниз. Озеро там, или не озеро, или ад. Ну туда. Но не к Богу. Подожди. Господи, ну ты же Яну показал, вот они семь светильников, семь церквей, и ты между ними. Ну да. Так я внутри их или между? А какая разница? Я около или в них? Ха. Ну, это ж точно. Богатый язык человеку дан Богом, правда? Ты обрати внимание, что я между ними. Подожди, Господи, но семь звезд, это же служителя, они же в твоей руке. Ну, ты сказал, что из руки твоей никто не похитит. Ну, сказал. Так что ты хочешь сказать? Вот состояние служителя этой седьмой церкви книги Откровения какое? Не холоден, не горяч. Ну и церковь такая, да? Кто первый в этом виноват, сейчас мы не разбираем этих вопросов. Вот сейчас будет пришествие. Что будет с этим служителем? Фух. Да? Но он же разбогател, ни в чем не имеет нужды. Поэтому показатель, вот, а желающий обогащаться. Вот он хотел обогатиться, он обогатился. Там же не говорится о материальных благах, о деньгах. Не говорится. Что, собрания не было? Было. Ну, скамейки были, не были, но пустые, что явно не были, то были полные людьми, то ну явно. Пророчества не было. Как сказать? А в Первой Коринфянской церкви не было? Было. А грехи были? Были. А ну тогда и здесь было. Пророчества и грехи были. Так. Бедный, жалкий, слепой, нагий. Даже одежду омывать нечего, потому что нету одежды, значит, надо покупать. Это же вообще... А чей это почерк? То сатана там похозяйничал. Фу, там вы все в сетях? Ты о чем? О том, что вы в сетях. Религиозное богатство. Проповедники были... Проповеди были, молитвы были. Ну, надо так понимать, да, в этой церкви. Песнопения были, хоры, ну, наверное, были, да. Различные виды служений, миссионерские там и прочие, ну, наверное, были, да. Я не знаю, что там было точно, да. Пожертвования, наверное, собирали, ну, я не знаю, ну, это уже детали. Это мелочи жизни, хорошо? Хорошо. А водное крещение было? Ну, конечно же, было. А Христа же принимали своим спасителем? Ну, да, принимали. А очищенные или недоочищенные какие были? Ну, как по деянию апостолов, когда Анания и Сапфира рухнули один за другим, понимаете, церковь была в страхе, и все остальные. И из посторонних же никто не смел пристать к церкви. До сих пор не то, что приставали, а просто валом туда заходили. Посторонние. Посторонние, то есть вообще никакие, да? Посторонние, но члены церкви. Вообще здорово. А эти посторонние члены церкви, они молились о Духе Святом, о принятии? О-о. А что сказать на это? Надо покряхтеть и... Но я видел людей, которые во грехах, бешеные грехах, и молятся на иных языках. А куда это деть? Я не собираюсь эти факты поднимать, для чего это нужно, понимаете? Ну, мы о сетях говорим, сети! Читаем. Второе Тимофея. Третья глава, 6-7 стих. Только мы его прочитаем не к женщинам, а к мужчинам и к женщинам. Это место Писания говорится не о безбожниках, не о безбожниках. Это место Писания вообще говорится в церкви поместных собраний. И третья глава, второе послание Тимофея начинается. «Знай, что в последние дни наступят времена тяжкие, ибо люди будут и такие, и более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы его отрекшиеся, таковых удаляйся». Да? Ну, там вот это все написано. Это о ком сказано? О внешних? Имеющие вид благочестия – это внутри церкви. Более сластолюбивы, нежели боголюбивы – это христиане. Вот это все говорится о христианах, которые сидят в сети. Дальше. 6-7 стих. «К сим принадлежат те, которые вкрадываются в домы и обольщают женщин, утопающих во грехах, водимых различными похотями, всегда учащихся, никогда не могущих дойти до познания истины». Это какие женщины? Безбожницы? За пределами церкви? До познания истины внешние никогда не доходят. До познания истины могут доходить только внутренние или члены церкви. То есть он сказал, вот таковые, которые там сверху, к таковым же приходят вот здесь. Ну, в смысле сверху, вот это с первого стиха по пятый стих. Но здесь о женщинах говорится, сейчас меня женщины не интересуют. Я по-другому хочу сказать. Здесь говорится не о дочерях Божьих. Здесь говорится о женщинах-христианках в поместном собрании. Дочери Божьи не такой категории. Понимаем, да? Можно быть дочерью Божьей, а можно быть женщиной. Я специально голосом показываю. Можно быть сыном Божьим, а можно быть мужчиной. Когда Священное Писание говорит «муж», это не в смысле «муж жены» или «жена», «жена мужа». Нет, «муж». Когда Бог говорит Иову, он говорит «встань и припаяшься как муж», не как имеющий жену, «муж», «муж Божий». «По-мужски, — говорит, — у нас с тобой будет разговор». Ух ты, это не среди мужчин по-мужски, а среди богов. Ну, пускай будет такой оборот речи, потому что Бог говорит, я назвал вас, сказал, вы боги, боги. И Иисус оправдывает это слово, не в смысле боги, а то есть я вам дал власть. Давайте будем честно. Если наш Отец Бог, то мы, сыновья, дочери Его, значит, мы божественную имеем генетику. Не только называться, но и быть сыновьями и дочерьми. Ой, это серьезные вещи. Знаете, что здесь написано? Обольщают женщин, не дочерей. Обольщаются те, которые утопают во грехах, они же водимы различными похотями. Не Духом Божьим водимы. Понимаем? А потому мозги у них, извилины мозговые, забиты. Всегда учатся и никогда не могут дойти до познания истины, как пеньки, им трудно это дается. Потому что в сетях сидят. И теперь в этом же Тимофее поднимаемся на вторую главу. Потому что конец второй раскрывает характеристику. Эта характеристика в третьей главе описывает последние два стиха второй главы. Видите, он пишет. С кротостью, значит, 2 Тимофея, 2 глава, 25 и 26 стих, это последние два стиха. С кротостью наставлять противников. Не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю, и эти сети разновидности описываются в 3 главе. Успеваем? Он говорит, я смотри, ужас. С кротостью ключик надо подобрать, подход надо, чтобы не спугнуть. Что они противники? А противники, это значит, Бог века сего ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет спасения. Где такие? в церкви.
Мужья, жены. Братья, сестры, в смысле, ну, я не беру, что брат и сестра по родственнице, по родственной связи. Просто, ну, как народ Божий, братья, сестры, как мы вот друг для друга. Противники, это называется непокоряющееся слову. А слово есть Иисус Христос. Значит, надо так аккуратненько подкрасться к Нему, к ней. Не даст ли им Бог, то есть в очередной раз покаяние? Книга Откровения говорит, я дал ей время покаяться, но она не захотела. Он не захотел, они не захотели. Когда мы долго сидим во грехах, значит, мы не хотим. А почему? Он здесь описывает. С кротостью наставлять противников не даст ли им Бог покаяние к познанию истины, чтобы они освободились от сети дьявола, который уловил их в свою волю. Ты не заставишь этих людей согласиться с тем, что они сидят в сети дьявола, потому что им нравится. А что такое сеть дьявола? Он здесь так просто написал. Смотрите, как? Который уловил их в свою волю. Там, где мы исполняем нашу волю, в которой нашей воле мы не согласны с волей Бога, то это называется наша воля, ширма и прикрытие бесовской воли. Успеваем? Дьявол уловил в свою волю. По-другому, этих христиан и христианок, ну пускай сыновей, дочерей Божьих, пускай будет так, да? Дьявол уловил в свою волю. И теперь его волю они прикрывают своей волей, но ихняя воля противоречит воле Божьей. А как сатана смог это сделать? По сегодняшней теме ответ такой. Сатана посмотрел и говорит на совете, врата ада не одолеют. Да, так написано, я создам церковь, врата ада не одолеют. Кого не одолеют? Те, которые хотят очищаться, освящаться, не одолеют. Те, которые в каких-то вопросах не хотят доочиститься, доосветиться, одолеют. Так, бес, скажи, к чему расположение вот у него? А тут говорит, вот к этому, помоги, чтобы больше захотелось. А скажи, а бес этот, ты пасешь ее, да? Скажи, а у нее к чему расположение, к какому греху? Вот к такому. Ну так ты ж помоги. Чтобы поймать рыбу, надо ей дать ту приманку, которую она ненавидит. Любит. Чтобы поймать птицу, надо ей дать такую приманку, которую она терпеть не может, аж тошнит на рвоту. Что вы говорите? Вот именно то, что любит. Ну, теперь давайте проверим, в чьей воле мы. Разве может человек уйти оттуда, что ему нравится? Очень просто. В свое время Бог сказал народу Израиля, когда вы войдете в землю обетованную, то местное население, ну, кого-то нужно под корень убрать полностью. А кое-кого, говорит, надо оставить, потому что надо воевать вам, учиться, вашим детям, вернее, надо оставить, потому что надо с хищными зверями воевать. А иначе, говорит, если этих народов, говорит, вы выбьете полностью, тогда зверье, говорит, размножится. Хищные звери такие всякие. Ну и ладно, и вот... Потом народ Израиля увеличился в составе, в количестве, или как правильно сказать, понимаете, умножились, размножились они. Ну и тогда надо было эти народы остальные убрать. Потому что, вот как мы сегодня читали, там и идолы, и бесам служить, и так дальше. Это оно так и покатилось. Народы Израиля, потом дочерей их не брать для себя даже, не только для своих сыновей. И оно дальше покатилось. Мы с вами в прошлой теме исследовали момент, это проклятие, через которое народ Израиля потерял силу. Учение Валаама обольстить женщинами, девушками. Вот, и потом занести это проклятие, чтобы дети рождались уже не евреями, не поймешь, какими язычниками, идолопоклонниками. И вот, чтобы, понимаете, эту победу совершить, надо поймать на конкретных грехах, которые нравятся.
И вот человеку нравится, он никогда не захочет это бросить. Так вот, народу Израиля было сказано, а вы потом должны их уничтожить. Но они потом их не уничтожили. Знаете, какие умные еврейские речи сказали? Слушайте, но Бог же сказал, что не надо уничтожать, чтобы наши дети учились на них воевать, и чтобы хищные звери не размножились. Ну, уже же вас же много. А знаете, что там случилось? Слушай, ну как их убивать? Мы сделали их своими данниками. Данник – это свободный раб. Не раб, а хозяин, кому-то должный. Раб – это ты отвечаешь за его здоровье, где он будет жить, спать, как он будет питаться и чем он будет работать. А данник сам о себе беспокоится. Себя кормит, свою семью и тебя кормит. А ты, говорит, будешь сидеть под своей виноградной лозой и под смоковницей. Ну, кто откажется от такого сервиза? Ну, потому мы их и оставили. Потому что вы их доите. Доить можно кого хочешь. Даже бесов. Звучит странно. Что это значит? Бес дает грех, а с этого греха человек получает удовольствие, наслаждение, чувственность. Какая? Не играет роли, какой вид греха. Христианского греха. Есть безбожные грехи, а есть христианские грехи. Думаем. И мы не можем от этого отказаться. К позору нашему. А потому такая духовная бесчувственность. И вот сейчас, что творится в окружающем мире, церкви будут закричать: Боже, до чего мы докатились? А нет. Все нормально. Он говорит, значит, вы сидите в сетях. Следующий момент, говорит, такая сеть придет, что, говорит, ой, что будет дальше. Ну, стрелки часов у нас далеко ушли. То слава Богу, что солнце стояло над Гаваоном, луна над долиной Аялунской. Кто-то будет потом возмущаться. Сколько можно столько времени? Иисус сказал, говорит, в свое время, жалко мне народа. Говорит, они три дня, говорит, с нами. Было ему что говорить, и было им что слушать. Боже, помоги, чтобы наши сердца менялись. То слава Богу, что жизни наши не прервались. Мы еще на земле имеем возможность покаяния, осознания. Богу нашему слава. Склоняем колени, молимся. Аминь. Владыка Божий, большой благодарностью пред Твоим лицом. За то, что Ты есть наш Бог, Отец, и мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе, потому что, Господи, еще имеем возможность вникать в Слово Твое, вникать в свою внутренность, рассуждать свое естество, что из себя представляем мы, каждый, Боже, каждый о себе. Боже, Боже, чтобы в зеркале Слова Твоего увидеть свое состояние, и благодарность, что Ты даешь ей возможность очищения, освобождения, осознания, покаяния, чтобы называть вещи своими именами, чтобы называть по имени, по плодам, узнавать дерево внутренности своей. Боже, что приносим мы? Владыка Божий, благодарность Тебе, что Ты возбуждаешь чистый смысл, к чистому смыслу. Ты встряхиваешь наши внутренности. Благословенное имя Твое святое, потому что Ты наш Бог, Отец, мы Твои дети, Твое наследие. Благодарность Тебе. Боже, Ты не осуждающий, но Ты пришел, чтобы разрушить дела дьявола, чтобы измученные души выпустить на свободу. Но насколько хотим этого мы, и насколько желаем этого мы, Боже. Благодарность имя Твоему святому, что светит лица Твоего. Мы можем видеть свет, что Ты просвещаешь тьму, Боже, чтобы увидеть, почему влекло то или другое, почему заторможенность в том или другом, почему уживались определенные виды грехов. Боже, почему убаюкивали сами себя и говорили, да ладно, Бог поймет, ничего. Господи, благодарность Тебе, что Ты встряхиваешь и называешь все своим именем. И когда пред Твоим лицом по правде справедливо называем, Боже, и хотим очиститься, освободиться, освободиться до самой глубины, откуда первоначало причины, почему, зачем и от чего. Ты говорящий, вспомни, откуда не спал, откуда не спала. Боже, благодарность Тебе, Ты сказал, желающие, чтобы были виды дела их, идут к свету, чтобы вот так вот нам идти к свету Твоему, потому что в свете Твоего лица можем видеть свет. А Ты такой светильник, который освещает всякого человека, приходящего в мир с Богом, с Тобою. Боже, чтобы это не было такое поверхностное, будем говорить, дом Божий, а сами как в лузы. Господи, да не будет этого с нами. Но да будет желание очищения, освящения. Да не будет состояния такого, что, Господи, убаюкали сами себя, и вроде бы ничего, сойдет. Боже, Боже, чтобы не прикрываться тем, что мы в церкви, что в поместных собраниях, что мы обещали водное, на водном крещении добрую совесть, принявшую Духа Святого. Боже, а Ты сегодня напоминал нам, и неоднократно, благодарность Тебе за это благословение. Благодарность Тебе, что над нами опять открытое окно неба. Благодарность, что Ты, Господи, беспокоишь внутренность, что Ты производишь движение в купальне сердец наших. Боже, чтобы было оздоровление духа души. Я не говорю о плоти и тел, потому что Ты сказал, чтобы наш дух, душа и тело сохранились без порока. Ты не говорил о порочности плоти. Боже, благодарность имя Твоему Святому. Боже, Ты не гнушался Авраама, Исаака и Иакова, потому что они имели Отечество Небесное в своих мыслях. Но Ты сказал, что Ты не гнушался и тех, которые, Ты сказал, больше пророков возвратитесь, дети отступники. Боже, Ты не гнушался их, потому что Ты сочетался. Благодарность Тебе, что для нас, дающий возможность, чтобы мы увидели, где мы были отступившими от истины, от святости, от чистоты, от славы, от помазания, от силы, от общения с Тобою, Боже, чтобы эти вопросы были понесены пред свет Твоего лица, чтобы была полнота покаяния, освобождение, очищение, чтобы Дух Святой наполнял. Господи, чтобы над нами исполнялось благословение, Дух Святой сойдет, сила Всевышнего осенит, и быть исполненными помазания Твоего, силы Твоей, славы Твоей, могущества Твоего. Чтобы ноги наши стояли на камне, а дом внутренности нашей был прилеплен к этому каменному основанию, которым являешься Ты. Боже, благодарность имени Твоему Святому, чтобы между Тобой и нами, нами и Тобой, не было запинания, чтобы исполнилось Твое благословение, которое Ты сказал, Иисус, как я в Тебе, Отче, Ты во мне, чтобы они были у нас. Боже, и чтобы нам найти вот то, из-за чего мы помешали Твоей полноте и присутствие. Да очистятся наши внутренности, да очистишь наш, да осветишь. Как некогда Ты говорил Петру, если не умою Тебя, умывай нас. Ты говорил, вы уже очищены через слово, которое Ты проповедовал. Боже, проповедуй наши внутренности, чтобы мы очищались. Благодарность, что из уст Твоих выходит огненный меч слова. Благодарность, что из глаз Твоих это как огненные голоса. Благодарность Тебе, Боже. Благодарность Тебе, что Ты возжигающий светильники, просвещающий тьму. Благодарность имени Твоему Святому. Благодарность, что Ты наш Бог, Отец, и мы Твои сыновья и дочери, дочери и сыновья. Благодарность Тебе и за сегодняшний этот вечер, за хлебы предложения, благословенные, преломленные, приготовленные для нас, для того, чтобы, Господи, возбудить нас к чистому смыслу, поднять нас и вести на подъем, поднимай наследие Твое. Боже, чтобы нам постоянно слышать, вставай, не бойся, зовет Тебя, Владыка. Благодарность Тебе за это благословение, за неизреченный дар спасения. С чем воздадим Тебе? Чашу спасения примем, имя Твое прославим, и возвеличится имя Твое еще более в церкви Твоей, в наследии Твоем. Боже, и да воспрянет наследие Твое, когда весть Твоя доходит до слуха ушей, как Елизавета сказала, взыграл младенец даже в чреве, во внутренности ее. И она исполнилась Духа Святого. Благодарность Тебе за это благословение, славы и помазания Твоего. Благодарность Тебе, что Ты сегодня опять собрал нас, как птица птенцов, под крылья свои. Мы благодарны Тебе, достойны Ты этой хвалы и славы. Благослови нас дальше, семьи. У кого какое семейное положение, с самого старого до самого маленького. Боже, чтобы обновление было внутри. Чтобы освящение было. Чтобы одежды были убелены. Чтобы помазание елей не оскудевало на голове. Наследие Твоего, народа Твоего, каждого из нас. И чтобы мы были умощены свежим елеем. Прими от нас благодарность. Будь прославлен, возвеличен наш всемогущий Бог, Отец, Сын и Дух Святой. Аминь.